Побеждаю, все. Всегда в деятельности победе над судьбой есть два фактора. Один фактор – аскеза, а второй фактор – это молитва. И если говорить о вас, то вам аскеза тоже нужна, потому что у вас есть волевая депрессия уже сейчас. Ну, то есть, кроме того, что у вас депрессирует организм, то есть идет напряжение в организме, которое снимается только длительным движением и неподвижным положением тела, то есть также у вас страдает и терпение, то есть вы стали более-менее терпеливым человеком, и страдает волевой фактор. Это все указывает на то, что вы без аскез не обойдетесь. Одна молитва, она не даст вам возможности вернуть человека, потому что вы сейчас не чувствуете себя нормально в жизни. То есть у вас неправильный образ жизни, у вас не хватает сил нормально жить. И для того, чтобы их хватало, вам нужно совершать аскезы. Вот я сегодня пробежался, спустился к вам, к этому речному причалу, и там побегал 16 километров по этой вот вашей, 16, моя хорошая, 16. И последний километр я бежал в горку, чтобы сократить назад домой, дорогу. Я когда бегал 16, у меня был пульс 131, а когда в горку побежал 147. Посмотрите, какой у вас будет пульс, когда вы побежите. Если вы сделаете то, что я вам сказал, тогда и скажете спасибо. Потому что главная проблема людей – это нежелание сражаться за свою жизнь. Они могут послушать меня и потом жить, как жили. Что касается пробежек и ходьбы, все это нарабатывается временем. Я просто был подложным, знаете, сейчас много всяких в интернете и вообще у людей ложных убеждений. Вот, например, некоторые люди говорят, если бегать начнешь, то сотрутся колени. Это бред полный вообще, полный бред. Просто когда человек начинает бегать, у него начинают пробаливать все суставы один за другим. Просто они лечатся. И когда это лечение происходит, многие люди пугаются и думают, что у них скоро они вообще сотрутся. Вот я начал бегать, у меня все суставы переболели, сейчас вообще ничего не болит. Понимаете? То есть этот бред, слава Богу, я не поддался на него. А другой бред, который я услышал от старшего одного, это ладно, Бог с ним. У каждого свои взгляды. Бред такой, что когда человек бежит, из-за того, что он чаще дышит, сокращается продолжительность жизни. Это тоже полный бред вообще. То есть это не бред, когда йоги сидят там, они в Гималаях, они там, если и так живут по 150 лет, они могут уменьшить дыхание, число дыханий и прожить 250 лет. Вот. Если они аскезы так контролируют свой жизненный возраст. Но это нас вообще не касается. Если человек бегает достаточно долго, он может прожить до 90 лет. И этого вполне достаточно для нас. Больше никто не живет. Сейчас долгожитель на Земле это 110-115 лет. Потому что 90 это нормально. Поэтому, мои хорошие, проблема в том, я когда начал бегать 5 лет назад, я пробежал 500 метров, я занимался йогой всю жизнь, постился всю жизнь, но не бегал. Я пробежал 500 метров и задохнулся, и я бежал медленнее, чем у меня жена шла рядом. Так же примерно. Сейчас я бегаю по 9,3, 9,5. Километров в час. То есть это нормальная скорость для 16 километров. То есть я не сбавляю скорость, всю дистанцию. Это результат 5-летней практики. Я просто постепенно увеличивал дистанцию. То есть к 16 километрам я пришел за 2,5 года. 50 с лишним лет. Понятно? Молодые старички. Только утром человек лечится. Конечно, моя хорошая, конечно, только надо постепенно, нужно очень, нужно послушать мои лекции на эту тему. Если у вас возраст, делать это очень аккуратно, спокойно. Сначала ходить начать, потом ускоряться до бега. Все это делать аккуратно, без напряжения. Придет 2 года, и вас, вот допустим, человек начинает бегать, если у него гипертония, если он прошел рубеж час, то есть он уже час спокойно бегает, он вылечивает гипертонию полностью. Она больше не будет жить в его организме. Ну, то есть он час вот этот рубеж прошел, и дальше 2-3-4 месяца нужно, чтобы весь холестерин из сосудов вышел, чтобы они омолодились полностью. То есть у человека болезни в организме только потому, что он не совершает аскез. Понимаете, у человека не должно быть в организме болезни. И болезни все в организме, они лечатся только аскезой. Если человек аскез совершает, он вообще не будет болеть. Потому что болезнь означает, организм не хватает сил вылечиться. Не то, что он такой тупой, сейчас говорят врачи, у тебя гены так действуют. То есть, типа, у меня такие гены, что я, типа, должен загнуться в какой-то проблеме по-любому. Понимаете, это бред полный. На самом деле организму просто не хватает энергии для лечения. И когда мы с помощью аскеза эту энергию вырабатываем, сразу происходит лечение. Есть 3 типа как бы старения, они лечатся 3 типами аскезы. Я вам перечислил, как это происходит. Вот, допустим, человек только бегает, не постится, он не похудеет. А если пост плюс бег, то все, начинает. Или он постится, но не бегает, он тоже не похудеет. А пост плюс бег, допустим, человек, я когда бегал 40 минут, я еще не худел. А вот когда я начал бегать 55 минут где-то, все, у меня потек жир, начал выходить из организма. Я похудел на 8 килограмм, на 9, и все, и у меня остановился вес вот этот. И сейчас я вообще не худею, то есть это мой вес. Сколько надо организму, он столько держит. А потом, когда я набегался уже, я пошел в спортзал, потому что организм стал тренированным, и я еще в спортзале начал заниматься. И я когда туда пришел, я раньше в молодости подтягивался 50 раз, и один раз подтягивался на одной руке. А сейчас я потянулся 3 раза. Ну, как бы, когда я пришел в спортзал год назад. Сейчас я подтягиваюсь уже 9. Это само собой все происходит, я не прикладываю особых усилий к этому. Просто надо понять, что если ты хочешь быть здоровым, будь им. Для этого нужно совершать аскезы. Ваш вопрос?
Здравствуйте. У меня такая ситуация. 5,5 лет назад я ушла от мужа, я его бросила, получается. А все это время я пыталась найти другого человека,
Вы все слушайте, женщины, слушайте, это для вас, для всех.
Так как я была в своем муже очень разочарована, и причем я могу сказать, что сейчас, я иногда с ним общаюсь, но все равно разочарование у меня так сохранилось, То есть, я знаю, что он хотел бы вернуться ко мне, но...
Но я настолько тупая, что не могу...
Желание вернуться к нему.
Останетесь одна. Останетесь одна.
То есть вы мне
посоветуете? Я вам ничего не советую. Я вам говорю то, что по вашей судьбе вам положено. Не вернетесь к этому человеку. У вас остался 1 год и 1 месяц. Если за этот 1 год и 1 месяц вы не возвращаете своему мужу, то через 6 лет только у вас будет вариант хуже, чем этот. Нет, пожалуйста, через 6 лет другой, но хуже, чем этот. То есть вы в этом разочарованы, что у него слабая воля, а у того будет еще слабее воля. Он вообще будет пить. И вы выйдете за него, потому что вы будете чувствовать жуткое одиночество. И причина, почему все это произошло. Женщина, я сейчас вам всем все объясню. И мужчины тоже. У человека есть сердце, одна проблема. Он хочет, понимаете, наслаждаться любовью. Понимаете? И всегда вот эта вот картинка, человека, который бы мне подошел, она в сердце живет. Понимаете, приходит время, И у человека, у близкого, может наступить плохой период. Например, у этого мужчины, как бы, когда она его бросала, у него наступил такой период, что у него очень сильная эмоциональная слабость наступила от перенапряжения там или еще чего-то. И он, как бы, ну, ей казался просто как размазня, по-русски сказать. Вот. И она подумала, что я типа такая крутая, и вот эта картинка-то у нее все время жила, типа вот мне как бы положено-то получше, я же крутая вообще такая. Вот. И она вот этой картинкой соблазнилась, и под предлогом, что он размазня, типа дай-ка я его сейчас брошу и найду себе классного. И это все называется полнейшая иллюзия, мои дорогие друзья, потому что судьба, у нее свои законы, мало ли что мы там хотим. Понимаете, это... Я что-то не так говорю или нет? Она мне что не говорила по этому поводу? Нет. Поэтому слушайте, мои дорогие друзья. Люди разрушают свою жизнь очень просто. Из-за того, что они не имеют знания. Это урок для всех, для вас. Потому что у каждого человека в голове есть такая картинка, что мне положено что-то лучше. Но эта картинка всего лишь иллюзия, потому что человеку достается тот человек, которому положен. Понимаете? И у вас есть в судьбе два варианта, на второй вариант вообще вы не согласны. Понимаете, тот вариант, который другой, он у вас был в самом начале вашей как бы, карьеры, семейной жизни. И он это уже жесткий такой человек, который как бы ну, жесткий. То есть. И вы вообще сразу же отказались от этого как бы, варианта. Вам такой вообще не подходит. В результате Бог вам дал мягкого. Потому что есть два варианта, или жесткий, или мягкий.
Ну, муж у меня так-то был первым, собственно.
Может быть, это и так. Но я вижу в вашей судьбе, что был, как бы, наклевывался человек, который жестко себя вел, хотел вас взять замуж, или думал о вас, я не знаю. Вы сразу в эту сторону не стали смотреть.
Хорошо, спасибо большое.
Чего спасибо? Когда будете возвращаться к мужу? Да? Да? Когда?
Я начну сначала с разговора с ним.
Давайте начинайте, потому что он пока еще хочет, чтобы вы вернулись. Хотя у него уже есть варианты. Есть одна девушка, которая сильно хочет за него замуж. И он с ней общается. И если она пересилит, то вы останетесь в дураках. Ваш вопрос? Да?
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Очень рада вас видеть. Благодарю вас за то дело, которое вы делаете для всех, для меня в частности.
Вы уверены, что хотите меня спросить? И как я с ней поговорил? Любовь бывает разной, мои дорогие друзья. Иногда любовь проявляет строгость. Вот я для блага этого человека так с ней поговорил. Потому что она наказана Богом сейчас. И это наказание я воплотил в жизнь. Понимаете, я вообще не хотел ее спрашивать. Она сама схватила микрофон. Вот. Я говорю про вот ту женщину. Вот. Сейчас я ей строго себя повел. Не значит, что я плохо к ней отношусь. Я считаю, что... У нас хорошие отношения, все нормально. Нет, все нормально. Да, все. Я просто сейчас закончил ту тему, перешел в следующую.
Спасибо. 7 лет назад я бросила мужа.
Ага, вы следующий, да, как бы, кандидат? Хорошо. Должен был бросить вас, да?
Да.
Хорошо.
Сейчас у нас, я на таком перепутье стою, не знаю, что делать, потому что я ушла от этого человека.
Второго?
От второго.
Да. Замечательно вообще.
Я ушла от него и...
От бабушки ушел, от дедушки ушел.
Да. Ну, я стала очень молиться сильно, да. И у меня такие чувства разные к первому мужу. Сильные такие.
Вы представляете, вы сколько страданий причинили этому человеку. Вот этот ваш первый муж, 2,5 года был в тяжелейшей депрессии. Я, мне кажется, он даже начал таблетки пить на эту тему. То есть настолько ему было тяжело. Вы об этом знаете, кстати? Предполагаете, да? Вот такую, такую боль вы причинили этому человеку, понимаете? И он вас простил все равно. А за что вы его бросили-то? Какая причина? В чем? Надо жить отдельно, ставить условия. Люди изменяют из-за незнания. Они не понимают, что так нельзя. Вы такой принципиальный человек, как бы. Но видите, вам принципиальному человеку Бог дал другого принципиального человека сейчас. Вот этот принципиальный человек вас своими принципами задолбал уже. Потому что на принципиальность, на любую, есть другая принципиальность, еще покруче. Понимаете, принципы даны для того, чтобы правильно жить, но при этом надо всегда учитывать человека. Вот Бог дал такого человека, значит, есть причина. Значит, вы что-то не так делали когда-то и получили наказание такое. Вы сможете вынести тот камень, который лег между вами и вашим первым мужем? Вы же замучили его тем, что ушли от него. Вот это все сейчас будет возвращаться назад, если вы к нему вернетесь. Он не сможет так радостно на вас смотреть после всего этого. Он же вас ждал. Сможете вытерпеть?
Да.
А этот человек, что с ним вас ждет? Что он готов вас отпустить?
Ну, мы уже полтора года как не живем вместе.
А кто кого оставил? Но это же есть наказание, понимаете, вы были наказаны Богом вот этим человеком за предыдущие отношения.
Я это
понимаю. Отлично. Ну попробуйте вернуться к первому мужу. Попробуйте. Я не знаю, что из этого получится, потому что я вижу между вами камень. То есть он очень сильно, его сердце очень сильно истощено от ваших отношений. То есть он так сильно разочарован в вас на самом деле. То есть вы хотите причинить боль этой женщине, да?
Я не знаю.
Сколько он с ней живет? Ну, если встречается, хорошо, попробуйте вернуться. Второго он вас второй бы все равно бросил сам. Или вы его, то есть у вас там нет будущего. Этот человек вам дан как наказание. Он не дан вам как награда. Так, краски сгущаются. Если сейчас еще один человек будет на эту тему, то я уже буду выходить из равновесия потихоньку. Вы спросите. Я знаю, поэтому я вас спросил.
У меня все хорошо, единственное, что у меня в последнее время такая тревога внутри, что...
Это так действует судьба просто.
Что это временно, и скоро опять будут испытания, и опять будут какие-то сложности.
Да, это правда, это правда. Так судьба, она всегда о себе... Она всегда докладывает заранее, что будут трудности, да. Где-то через 6-7 месяцев где-то начинается другой период. И в деятельности, по-моему, или в здоровье могут быть трудности.
Здоровье сейчас я работаю.
Вот и продолжайте работать. Трудности – это просто объем работы. И все. Любые трудности побеждаются. Молитва и аскезы. А если вы будете делать все, что в лекциях говорится, вы будете нормально чувствовать на фоне трудностей себя.
И еще вопрос, как вот отличать, когда ум беспокоится и когда это интуиция
может... С помощью молитвы, то есть ты молишься, слушаешь голос святого человека, молишься вместе с ним, и в какой-то момент ум успокаивается, психика успокаивается, а трудность остается. И ты ее воспринимаешь просто не как страх, а как объем работы. То есть всегда все в молитве распознается. Ну то есть ум всегда будоражится от трудностей. Он, ему не нравятся трудности, он всегда беспокоится, боится их. Но это нормально. Надо просто в молитве дать силы. То есть когда человек молится, он копит внутренние силы. И в какой-то момент его внутренняя сила становится равносильной трудности. И тогда он успокаивается, он видит, что это все преодолимо. Неподвижное положение тела и молитва. Если вы будете молиться хотя бы по 50 минут в день, очень сосредоточенно, то вы будете сильнее этого периода, который вам предстоит. Но это неподвижное положение тела надо делать. Вот сзади женщина там в розовеньком. Ну да, поднимайте руку сразу, вставайте, чтобы вас видели.
Садитесь. Я хочу поблагодарить вас за тот титанический труд, который вы делаете.
Титанический?
Вы, на самом деле, вы очень своими лекциями помогаете теми знаниями, которые до нас доносятся. В общем, ваша лекция стала слушаться. Переломный момент в своей жизни. Я подала на развод, и на следующий день после этого сестра моя, с которой мы общались года 3 или 4, кинула ссылку на наши лекции и сказала: не торопись разводиться, послушай. Лекция послушала, но браку это не спасло. Дело, которое начала я, закончил муж.
Но я... Он разозлился.
Я не хочу спрашивать, когда он вернется и так далее. И у меня другой вопрос, касаемо детей. После того, как он ушел, дети просто издеваются надо мной.
Это наказание. Постоянно вы наказаны. Наказаны.
Все, что делал он, делают они.
Вы наказаны своими детьми.
Теперь я понимаю. Скажите, что мне делать? Я молюсь. Я пытаюсь менять свои...
Все нормально, вы все делаете. Все хорошо, вы делаете. Все делаете, все хорошо.
Но мне кажется, что ничего не меняется.
Ну, все поменяется... Где-то через полгода. У вас сейчас идет плохой период, связанный с личной жизнью. Он начался где-то 2.5 года назад. И сейчас уже скоро закончится.
И еще один вопрос. Я живу со своей бывшей свекровью сейчас. И у нас квартирный вопрос уже 2 года как не решается. То есть все время возникают какие-то препятствия.
Вы с его мамой, вашим мужем живете?
Я живу с мамой моего бывшего мужа.
Ну классно. А он с кем-то другой уже живет или он пока один?
Нет, он сразу же, как ушел от нас, стал жить с другой женщиной.
Угу. А причина, почему вы... Эта женщина была причиной того, что вы с ним пришли?
Если бы я не слушала ваши лекции, задали мне этот вопрос, я бы сказала, что да. Но сейчас я понимаю, что как бы, я как женщина просто не сделала всего того, что должна была сделать. Я это сознаю.
Но это всегда так. Женщина, если она все делает, все, что надо, ее бросить невозможно просто. Женщина так устроена, что как ее бросишь? То есть, если она все делает как надо, мужчина испытывает счастье, он не сможет бросить. Это невозможно просто. Надо быть совсем тупым, чтобы такую бросить.
Я все это понимаю, но у меня такой вопрос. Если квартирный вопрос не решается, все время какие-то препятствия...
Она не хочет с вами жить, что ли, свекровь?
Ей не очень это нравится. Я сначала тоже как бы очень психовала, нервничала, переживала по этому поводу. Но сейчас, по мере того, как я стала практиковать молитву, слушаю...
У вас дети есть? Дети
да,
совместно?
Да, у меня
детей. Сколько вы прожили с мужем?
10 лет.
Классно, что вы со свекровью живете.
Но сейчас я это понимаю, как бы благодарю Бога за всех людей, которые приходят в мою жизнь, и я учусь по-другому к ней относиться, быть более открытой, заботливой и так далее. Я как бы,
это очень сильно увеличивает возможности вашего мужа вернуться назад. Колоссально увеличивает.
Дело в том, что она не способствует этому, она наоборот, мне кажется,
А если
но
вы...
чтобы скорее бы отсюда уехать, хотя как бы у нас конфликтов ничего не происходит.
А если вы будете продолжать молиться, думать, вот понимаете, как мать, она олицетворяет настроение сына, но она является очень сильным инструментом для того, чтобы побеждать судьбу. Вот сейчас ваша судьба вам говорит, я тебя буду мучить, и ты будешь страдать от меня. Ну, то есть его мать олицетворяет вашу судьбу сейчас вместо него и ваши дети. Но если вы начинаете молитву, то есть сильнее молитесь, то наступает момент, и по-доброму к ней относитесь, несмотря ни на что, стараетесь, как бы. Приходит время, и она начинает к вам хорошо относиться сначала, это первый признак победы вашей судьбы, а потом дальше она ему говорит о том, что вы поменялись, и вы хорошие, то есть начинает ему стучать по мозгам. Вот. А у него через полтора года начинается плохой период, связанный там с личной жизнью. Ну, то есть, стоит-то он по-любому разойдется хоть как, хоть вы молитесь, хоть не молитесь, то есть он тоже имеет отношение с Богом, и Бог уже запланировал ему дать по башке через полтора года. Вот. Но, понимаете, куда он дальше пойдет, вот в чем вопрос. И если мама будет на вашей стороне, он просто придет 100% к вам, потому что он очень доверяет своей маме. И он в целом такой человек очень доверительный, просто он пошел на принципы в отношениях с вами. То есть он просто психанул и пошел на принципы. И решил вас наказать с того, что произошло. Да, но потом сейчас, если посмотреть, как он к вам относится, то он сильно беспокоится, раздражен, что вы живете с мамой, потому что он чувствует, что это дает вам полномочия над ним, какую-то силу. И он боится этой силы, он боится, что его отношения, которые сейчас есть, они могут от этого пострадать.
Нервничает по этому поводу.
Да.
Хочет, чтобы побыстрее продавать, этот вопрос решился.
Вам не надо ее продавать.
Это не от меня зависит, это его решение.
Ну, хорошо. Вы просто молитесь, чтобы вам быть вместе. И если Бог милостив, то она не будет продаваться, а вы наладите отношения с мамой, и тогда ему деваться некуда, он вернется к вам. Это самый лучший вариант для вас. Положите на это какое-то время, дайте себе возможность исправить ошибку. И если вы исправите ее, а по вашей судьбе на это где-то год нужно, то если вдруг он не вернется или квартира продастся, если все это произойдет, а вы все сделаете, свою работу, то Бог вам даст еще лучше другого человека. Если человек идет в сторону победы над судьбой, он не от семьи идет, а в сторону семьи, то Бог защищает такого человека. Или вам этого мужика Бог даст, или другого. Какая разница? И тот будет хорошо к вашим детям относиться. Ну, то есть надо просто пытаться сейчас вернуть отношения. Все. Потратить на это год, и через год должно все уже быть понятно вам, по крайней мере. Вы почувствуете. Но...
А еще у меня такой вопрос. Да? Нужно ли разрешать, я про это думаю. В какой-то момент я хотела отпускать детей туда, в ту семью, но я не очень доверяю этой женщине. Не потому, что она убила у меня мужа, совершенно не поэтому.
Надо отпускать обязательно детей в ту семью. Потому что если вы будете отпускать, она просто с ума будет сходить и портить ему мозги из-за этого. Ваши дети станут очень сильным звеном в этом во всем.
А я переживаю за то, что мои дети станут хуже относиться ко мне, потому что...
Не, наоборот, вас больше уважать будут. Наоборот, они поймут, сравнят, увидят, что с той вообще не вариант жить, только с мамой. Я вот так вижу ситуацию.
Спасибо большое. А помимо молитвы и налаживания отношений...
А молитва сначала дает спокойствие в сердце, а потом знание дает молитва. И когда вы на второй уровень молитвы выходите, в этой ситуации, вам не нужен будет Олег Геннадьевич, чтобы все это понять. Вы сами реально будете все это понимать, то, что я сказал. И представляете, как легко жить, когда ты все знаешь, что происходит. Ну вот это чувство, что наоборот надо отпускать детей, вам приходило в сердце?
Да.
Что она будет нервничать из-за этого, и они тоже, дети, все поймут. Приходило это чувство?
Да, у меня было такое желание. Но мы опять с ним попались, и как бы он высказал все, что обо мне думает, и я передумала.
Вам надо научиться терпеть характер человека. У него сильный характер, вы просто как бы, ну, не реагируйте на это, старайтесь вытерпеть характер просто.
Постараюсь. Все. Спасибо большое.
Все нормально будет, вы не будете ругаться ни с кем. Мама его на вас обижена сильно, вы ее как бы успокоите, по-доброму к ней относитесь, она оттает. Она тоже такой нормальный человек, просто она обижена.
Спасибо огромное.
В тот момент, когда у вас был развод, вы очень гордые были, очень гордые. Вот смотрю на вас, прям капец.
Есть какая-то.
На пьедестале почета прям.
А я так не думала о себе.
Ну,
но сейчас я признаю.
Жизнь корректирует все. Ваш вопрос?
Спасибо.
Да.
Добрый вечер, Олег Геннадьевич. Где-то год или полтора года назад мой отец в молитве почувствовал то, что какой период закончился уже.
У него или у вас?
Ну, у нас вся семья, как бы, у нас семья 4 человека.
Да, так классно, у вас такой отец, он может так молиться.
Ну, в принципе, и вы год назад или полтора тоже подтвердили то, что...
Да, и сейчас подтверждаю, что лучше, да, сейчас у вас период.
Ну, мы все молимся, не только отец. Вот.
Ну, вы тоже классная, без всякого сомнения.
Но у нас за год или за полтора вот фундаментальные вопросы. Нам просто очень, ну, то есть отцу очень много денег должны. Он должен, ну, вот. Вопрос с жильем, вопрос с моей личной жизнью. Ну, то есть вот эти вот фундаментальные вопросы, они так и не решились.
В этом мире все приходит само собой. Когда человек перестает беспокоиться, он просто живет, имея то, что ему Бог дал, и все постепенно налаживается, приходит. Но когда человек сильно беспокоится по поводу того, чего ему Бог еще не дал, это беспокойство уменьшает его возможности. Ну, другими словами, вы идете, когда в магазин за хлебом, надо идти спокойно, неважно, где он находится, далеко или близко. И тогда вы обязательно дойдете. А если вы начинаете беспокоиться, есть факт, что вы психанете и вообще не пойдете туда дальше. Всегда люди, когда чего-то хотят, они идут в этом направлении, в своей судьбе идут. Просто надо спокойно идти. Бывает близко, а бывает далеко то, что ты хочешь. Вот отдавать долги, допустим, и взять, брать, у вас достаточно близко по судьбе. А квартирный вопрос чуть подальше. Но все равно надо идти постепенно, и все наладится со временем. Неправильно?
Правильно. Ну, то есть по вашим лекциям, не только по вашим. То есть я не строю личные, ну, как бы, близкие отношения с...
Ну, а какой бы ваш человек, по вашему мнению, как бы он...
Я, ну, в смысле, охарактеризовать его?
Я могу охарактеризовать, я же песню включал, как бы. Вы вчера были на лекции?
Да, была.
Но я же включала, чтоб не пил, не курил, и цветы всегда дарил. Тещу мамы называл, там, спиртному равнодушен, в беседе был не скушен. И к тому же, чтобы он и красив был, и умен.
Ну, Олег Геннадьевич, я просто в молитве чувствую то, что... Ну, это значит иллюзия, что я чувствую в молитве?
Конечно. Потому что... В молитве человек должен учиться чувствовать правду, а не свои мечты. Мечта – это всегда иллюзия, и это всегда капкан в жизни человека.
В молитве никаких не надо вопросов задавать?
Не, вопросы можно задавать, просто если ты, ну, как бы, ну, доказываешь Богу в молитве, что тебе нужно вот это, и что это правда, он согласится.
Стараюсь с ним как-то выстроить отношения. Но там, допустим, они заканчиваются, вот последние отношения.
Почему они заканчиваются? По какой причине? По вашей или по его?
Нет, ну вот последний молодой человек мне сказал то, что ему надо жить вместе. Вот. А я ему сказала, что я без росписи не буду жить вместе. Но мы там всего несколько месяцев встречались, вот, и он мне так сказал, что.
В течение года вы встретите очень хорошего человека, он не будет соответствовать вашим полностью критериям, но он будет очень хороший. И если вы за него выйдете замуж, то вы будете счастливы. Все, вам достаточно со мной говорить? Или еще? Добивалась от меня эта информация. Ваш вопрос, девушка. Последний вопрос, сейчас лекцию начнем.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Спасибо, что дали возможность задать вопрос. Я хотела спросить про разрыв отношений, потому что вы часто говорили в своих лекциях, что ну, нет такого понятия «мы расстались», да, кто-то кого-то бросает. Вот у меня ситуация такая, на развод подала я, но перед этим, в течение года, муж со мной не разговаривал, и, ну, дело, что меня не существует.
Вы наказаны за разрушение семьи, у вас в сердце камень есть определенный, есть критерий. То есть, когда у женщины холод сердца, то есть, у женщины есть два типа красоты. Одна красота внешняя, которая привлекает мужчин и вызывает желание наслаждаться сексом с женщиной с этой. Вот. Второй вид красоты – это внутренняя красота. Она создает возможность женщине выйти замуж. Вот эта внутренняя красота у вас сейчас закрыта жестким таким как бы, ну, заслоном. Это, ну, и сердце холод идет. Это означает, что вы наказаны за то, что бросили мужа. Все, мне больше ничего не надо объяснять. То есть я вижу, что произошло через ваше сердце. Можно рассуждать на эту тему там как-то.
Есть ли у меня возможность завести новые отношения? Или я так и дальше буду наказана?
Обязательно вы будете дальше наказаны, но у вас есть возможность завести новые отношения. Для этого нужно покаяние. И в этом покаянии есть две вещи, которые вы должны знать.
Да.
Первое, вы должны, если есть возможность, вернуть мужа.
Нет, возможности нет. Там будет другая семья уже.
Хорошо, тогда вам повезло. Тогда, значит, а если возможности нет, потому что она-то не хотела к мужу возвращаться, ей повезло, что там другая семья, понимаете? Потому что если бы там не было другой семьи, ей бы пришлось это делать. Я поэтому говорю, повезло. Вот. А раскаяние означает, что вы раскаетесь в том, что вы вот по таким-то, таким-то причинам бросили человека. Потому что если вы действительно раскаетесь, и Бог вам простит, то причины, по которым вы бросили человека, они никуда не денутся. То есть следующий человек будет иметь те же причины. Потому что человек воистину страдает именно за свою судьбу, а не за то, что ему не повезло. Понимаете? Ну, то есть, другими словами, есть причины, по которым вы бросили человека. Эти причины никуда не денутся. Ну, то есть раскаяние означает, что я согласна, Господь, как бы на те причины, которые вот произошли, я готова терпеть человека, жить с ним. Это называется раскаяние. А не то, что я дура, как бы, дай мне хорошего мужика, как бы. Это не раскаяние. Это самообман. Что вы подразумеваете под раскаянием? Вы согласны дальше вытерпеть то, что вы не вытерпели в этот раз?
Согласна.
Вот это называется раскаяние. Но если вы будете дальше в таком настроении находиться, то вам понадобится где-то, наверное, годик, я думаю, для того, чтобы избавиться от того, что произошло. Сколько вы раскаиваетесь уже?
Ваши лекции я слушаю около года.
Сколько вы раскаиваетесь? Раскаиваетесь сколько?
Ну, после развода с мужем у меня были отношения с мужчиной, и они были неудачными.
И следующие
тогда
будут,
я не раскаивалась.
И следующие будут неудачными, потому что сердце-то закрыто, замуж вас взять сейчас не смогут.
Не, он хотел взять меня замуж, но я не хотела. хотела. Вот мужчина, который был после мужа.
Да я вам говорю, не получится у вас создать семью, пока вы не раскаетесь. Кто там будет не хотеть, это не имеет значения. То есть надо раскаиваться. Год где-то не надо никого смотреть. Раскаиваться. Придет время, когда тепло и сердце пойдет. Сейчас у вас сердце тепло идет или нет?
Иногда бывает.
Сейчас тепло идет и сердце? Вы диагностируете сейчас, свое
да,
сердце?
Наверное.
Да. Что там в сердце?
Да, есть.
Что?
Ну вот когда вы говорите, да, вы чувствуете.
Тепло, да? У вас там камень. Вот если вы его увидите, вы с помощью раскаяния сможете его убрать. И тогда все будет нормально. Но у вас там не тепло сейчас, а камень. Понимаете? И этот камень вы не чувствуете даже, к сожалению. Там оно холодное у вас сердце, как вот Герда, да? Знаете этот мультфильм? «Снежная королева». Вы снежная королева сейчас за то, что вы бросили близкого человека. Надо вот покаянием убрать эту снежную королеву.
Тут такая ситуация, что когда я подала на развод, я не хотела разводиться. Но просто человек со мной не разговаривал в течение года. Мне нужно было продолжать терпеть это.
Угу. Молиться, терпеть. Можно жить отдельно. Если человек как бы злобствует, надо жить отдельно, молиться за отношения. Понимаете, мы всегда рассматриваем все с позиции человека. Вот вы и сейчас не согласны со мной. Согласны, потому что вы меня уважаете. А внутри не согласны. Но я сейчас вам объясню все. Если вы хотите, я вам все объясню. Прямо в прошлой жизни вы сделали то же самое, будучи в мужском теле со своей женой. Вы то ли аскезы какие-то совершали, то ли что, я не знаю. Но вы не говорили долго с близким человеком, вообще игнорировали его. Она с ума просто сходила. И вы получили такой же результат в этой жизни. Вот и все. Надо было его просто вытерпеть. Потому что все, что мы делаем, это от нас же идет. Люди просто нам показывают нас в прошлом. Одна женщина меня спросила: Олег Геннадьевич, вы можете мне визуализировать мою судьбу? Я говорю, конечно могу. Она говорит, ну давайте. Я говорю, давайте, закрывайте глаза. Она закрыла глаза, я говорю, вспоминайте вашего мужа, мать, отца, там, детей. Всех вспомнила, говорю, вот это и есть ваша судьба. Вот все, что они вытворяют по отношению к вам, это и есть ваша судьба. Вот вы делали то же самое с остальными людьми в прошлом. Просто мы не всегда согласны. Во-первых, мы не согласны, что это наша судьба. Это означает полная глупость вообще. Вот в чем заключается самая главная глупость человеческого существования? Это в том, что он не знает, что все, что с ним происходит, это 100% закон. Никакого случайности, никаких случаев здесь нет. Просто закономерности и все. И они вытекают из наших поступков, которые мы совершали в прошлом. Это первое, что надо понять. И второе, что если мы переводим как бы стрелки на другого человека и думаем, что из-за него все, то тогда это еще одна глупость. Потому что, что бы с нами судьба ни делала, надо ее принимать, но по-разному. Допустим, если близкий человек пьет, бьет, там, изменяет, то невежественная жизнь сама по себе, она как огонь, она жжет просто, сжигает психику, то есть принять измену невозможно. Измена – это не то, что способствует любви. Принять измену невозможно, но люди не знают, что делать. То есть, человек изменил близким, нельзя с ним строить близкие отношения. Понимаете, это сожжет тебя, убьет как личность просто. Но бросать тоже нельзя, потому что он изменил, потому что ты наказан за то, что ты делал до этого сам. Это такой вид наказания просто. И надо жить отдельно или вместе жить, но не общаться с ним до тех пор, пока он не раскается. Или общаться, но не близко. Ну, то есть надо какое-то наказание ему сделать, но никогда не надо предавать себя. Если ты чувствуешь в сердце, что не можешь с ним как бы вместе в одной кровати спать, тогда надо именно так и делать. То есть сердце тебе все подсказывает. Просто часто люди, они думают, что, ну, как бы, я накажу его расставанием. Вот это ты не его накажешь, а себя таким способом. Ну, то есть, если судьба тебя мучает, то тогда вот невежественное поведение близкого человека, это основание жить отдельно даже, и это не является грехом. Если ты не разводишься и ни с кем не встречаешься, просто ставишь ему условия, как ему надо жить. Понимаете? Это не является грехом. И вам, вот в вашем случае, так, скорее всего, надо было себя вести. Понимаете? Но при этом, как бы, это очень сложно понять. Людям кажется, с какой стати я должна страдать из-за него. То есть мне легче вот развестись, да нового себе найти. Это неправильное мышление. Потому что новую судьбу себе не найдешь. Вот какая у тебя есть судьба, такая есть. Вот вы когда расстались, вы видите, в вашей судьбе ничего не поменялось. Как была жесть, так и осталась. Просто раньше она была с человеком, теперь без человека. Так лучше с человеком страдать рядом, для женщины особенно, чем без человека. Потому что в отношениях женщина развивается, мудреет, становится лучше. А без отношений она, это просто пустая жизнь для нее. Она живет, как не знаю, как будто не живет. То есть женщина предназначена для любви, для отношений. Нет отношений, нет жизни. Нет, вернее, она есть жизнь. Если нет близкого человека, тогда можно любить людей вокруг, заботиться обо всех. Но все равно отношения нужны. Женщина живет только в отношениях. Это для нее самое главное в жизни. Поэтому надо всегда две вещи в своем сознании контролировать. Первая вещь – не давать возможности себе переводить стрелки на кого-то. Ну, то есть, если тебя мучает кто-то, это мучает меня только моя судьба. Это первое, что человек должен осознавать всегда и везде. И второе – это то, что можно работу, допустим, поменять. Там можно страну поменять, но это уже более опасно. То есть судьба может за это наказывать начать. А вот если ты меняешь близкого человека, пытаешься поменять, вот здесь будет жесть. Ну то есть можно жить раздельно. Если он уходит, это уже, ну как бы, и ты пытался. Даже если он уходит, тебе надо год ставить на то, чтобы его вернуть, как минимум. Но если ты все сделал для того, чтобы, ну, человек не хочет, ну, значит, это его проблема. И Бог тебе покажет это, что это его проблема. Бог даст другого человека, который будет нормально, все хорошо, если ты все сделал правильно. Вы понимаете, нет, вот, допустим, есть семья, нет пути от близкого человека. Это пустыня, там нет личной жизни. Вот ты ушел от близкого человека, чтобы тебе вернуться в семью, надо возвращаться к нему. Если он уже не хочет, тогда Бог кого-то другого даст. Понимаете? Но все равно надо возвращаться к нему. По-любому, вот туда дороги нет в семью. Есть только назад. Если у него уже другая семья, раскаивайся, все равно иди назад в отношения. Раскаяние означает, у тебя с этим человеком успокаиваются отношения, налаживаются. Это признак того, что раскаяние сработало. Вот есть уже не претензии к этому человеку. Если он сам не хочет общаться, это его проблемы. Но ты нормально к нему относишься. Это значит, что ты уже раскаялся. Понимаете? Но всегда есть путь только назад. Или, допустим, человек ведет себя очень плохо, невестно. Он бьет, там, изменяет. Рядом вот близкие отношения с таким человеком строить невозможно. Ты просто сгоришь. Поэтому ты не можешь и рядом с ним быть, и тебе нельзя уходить. Остается только один выход. Потому что это твоя судьба. Ты должен жить на расстоянии, или в одной квартире на расстоянии, то есть без близких отношений, или в другой квартире уже, если это расстояние не помогает, человек агрессирует, может там покалечить тебя там или еще что-то, или он прямо в квартиру приводит кого-то, то есть придется жить тогда на дистанции и молиться о том, чтобы вразумить этого человека, ставить ему условия надо, как ты будешь с ним, то есть человек не обязан унижаться перед судьбой. Ну, то есть, если человек ведет себя неправильно, ты можешь жить отдельно и ставить ему условия. Если он условия соблюдает, пробуй жить вместе, перестал соблюдать, опять отдельно, так несколько раз можно воспитывать близкого человека. И если приходит время, допустим, есть разные варианты, этот человек вообще не собирается меняться, он говорит, давай, ты, говорит, соблюдай аскезы, я все равно буду таким, как я есть. Мне плевать на тебя и на твои вот аскезы, на твои молитвы. Проходит время, и он не хочет при этом разводиться даже. Он говорит, мы будем жить отдельно, мне устраивает. Я буду гулять от тебя, и я живу отдельно, ты молишься, пожалуйста, нет проблем. И насмехается, плюет тебе в лицо при этом. Ты ставишь какой-то срок, там год, допустим, ничего не меняется. У тебя в сердце появится чувство, что все, я свою работу сделала. И потом ставишь точку просто с этим человеком. Можешь сама подать на развод даже. Если ты все сделала, что могла, и он не меняется. Это значит, что это у человека такой выбор. Это не то, что у тебя такая плохая судьба, это его выбор. Человек может выбрать что-то. Он может выбрать пропасть. Он выбирает пропасть, допустим. И он не хочет разводиться. Такие случаи тоже я видел. Ты сама подаешь на развод, но при этом ты не отвечаешь за это. Это он все так решил. И тебе Бог дает нормального человека после этого. Даже такие случаи бывают. Но понимаете, всегда человек должен идти в сторону семьи. Вот он идет, а близкий человек как бы не бум-бум, не алло, он наглеет, агрессирует. Ну это я говорю крайности, да? В основном всегда все заканчивается хорошо. 90% случаев человек меняется, можно так. Допустим, ты живешь с пьяницей. Не надо жить с человеком, который деградирует слишком близко. Или ты в одной квартире на дистанции живешь, молишься, ставишь условия сближения. Если ему не нравится, он уходит, его проблемы. Но ты не агрессируешь по отношению к нему, просто ты не сгораешь. Потому что если человек деградирует, ты близкие отношения строишь, ты начинаешь гореть, психика не выдерживает просто. Поэтому ты живешь на расстоянии, живешь своей жизнью, можешь заботиться о нем. И при этом как бы ставишь условия. Давай я тебе помогу бросить пить. Потому что человек пьет же не зря, это признак просто неумения отдыхать. Ну то есть для того, чтобы человек не пил, нужна ему природа, нужна друзья там. Ну то есть менять образ жизни. Жена может помочь, если он захочет. Если он захочет, можно тогда ближе быть к нему и помогать. А если не хочет, то надо опять ставить срок. Ну, сколько я могу там, допустим. И когда приходит время, человек свою плохую судьбу отработал, судьба его заставит вести себя как надо. Бывают даже удивительные случаи, которые как бы я не хочу вам навязывать, но я был свидетелем таких вещей, когда одна женщина молилась, у нее и сын пил, и дрался, бил ее, и муж. Вдвоем. И они вдвоем были компаньон, как это, друзья-товарищи, так сказать. А она просто жила чуть-чуть на дистанции, молилась за них, не бросала. Вот. В какой-то момент она почувствовала в сердце, что она уже все, как бы не беспокоится о том, что происходит. И она почувствовала, что она уже не страдает от этих двух людей. Все, она отработала свою карму. А они при этом плевать хотели на нее. Они говорили, мы чувствуем, что ты хорошая, но мы все равно будем над тобой издеваться. Через неделю они погибли в автокатастрофе. Просто все. И Бог ей дал хорошего мужа. Я говорю крайности вам, понимаете? То есть, если человеку что-то не положено, он уже не будет страдать. Даже если кто-то сильно хочет его заставить страдать, он сам будет наказан. Поэтому не надо думать, что я вот типа, что должна тут умереть, что ли, рядом с этим человеком. Нет. То есть живи отдельно, молись, если у тебя достался такой человек очень тяжелый. Придет время, и все поменяется в твоей жизни. Когда ты отработаешь свою судьбу, Бог даст тебе изменения. Или этот человек изменится, если он сам захочет. Или Бог даст другого, который уже не будет так себя вести. Так действует судьба. Мы с вами сегодня поговорили немножко о плохом. А сейчас поговорим больше о хорошем. Потому что я хочу вам рассказать, как надо. То, что не надо, как бы, ну, злая судьба, есть злая судьба. Это всегда тяжело слышать. В основном у людей тяжелая судьба в личной жизни. Ну, я вопросы можете забрать назад. Мне не надо класть на стол. Я с фотографиями не целуюсь. И на записки не отвечаю. Потому что мне надо видеть лицо человека. Вы понимаете, да, по какой причине? Потому что через лицо человека вся его жизнь видна, и всегда есть какие-то исключения из правил, и в основном все состоит из исключений, а не из правил. Я должен знать, как сказать человеку, если я его вижу. Но если человек не хочет озвучить тему, есть две причины. Первая причина – он не готов узнать ответ. его сердце не может быть открыто. Вторая причина, какая-то очень тема такая зыбкая, как бы трудно признаваться. Даже в этом случае есть люди, которые готовы на это. Одна женщина в Европе подошла ко мне и при всех прямо сказала, что она гомосексуалистка и хочет от этого избавиться. И она мне сказала, что мне очень трудно было в этом признаться, но я решила так сделать. Все этого достаточно. Мне даже ничего не надо было ей говорить, потому что просто сам этот поступок избавил ее от этой проблемы. Это называется исповедь. Это огромная сила вообще. Она действует очень мощно. Я не призываю вас к этому. Просто я вам говорю, что так бывает. Что если человек не хочет открыть сердце, то вряд ли он сможет победить судьбу. Ладно. Так, давайте поговорим об отношениях, да? Начнем вот с чего. То есть женщина, есть мужчина. То есть, если говорить о женщине, то душа, вот она не женщина, не мужчина. То есть душа, она просто частичка Бога. И у души есть три энергии. Энергия вечности, энергия любви, энергия знаний. Энергия вечности у всех одинаковая, и мужчины хотят жить, и женщины. Вот, а со вторыми двумя, то есть вот этими энергией любви и знания, здесь есть один интересный момент, что душа, она не может одновременно хотеть знания и любви, потому что это противоположные силы. Ну, то есть, другими словами, если душа хочет счастья, любви, нежности, отношений, то это и является основанием для того, чтобы она получила женское тело. Понимаете, не то, что там сперматозоиды как-то там с этими, с хромосомы как-то так, опа! Ну, и как, и вот так вот, и женское тело. Понимаете, это все вторично. Вот если душа хочет нежности, любви, отношений в следующей жизни, то хромосомы им придется встать как надо. Она с помощью этой энергии души заставляет химию как надо действовать, понимаете? Вот даже женское тело, когда формируется, она формируется под влиянием определенных энергий. Понимаете, это происходит в результате желания жить вот такой жизнью. Поэтому женщина получает какое? Нежное тело, очень чувствительную психику, получает сердце, которое сильно чувствует, что происходит в сердцах других людей. Получает как бы очень сильную вот эту энергию любви, которая исходит от женщины. Желание гармонии, счастья, сильное желание правильных отношений, сильное чувство, как правильно, как неправильно. Ну, то есть, любовь не может жить в дерьме. Ну, то есть, для того, чтобы любовь жила, нужна чистота, поэтому женщина прибирается везде. Нужна чистота в сердце, поэтому женщина любит чистые отношения, верность. Вот мужчина спросил меня вчера, он говорит, все женщины хотят со многими мужиками общаться. Это неправильное мышление. Женщины, наоборот, не хотят этого, потому что в таком общении нет любви. Женщина хочет только любви и очень глубоких отношений. Бывает, конечно, у нее как бы что-то происходит не так, и она потом сильно страдает на самом деле от этого, потому что когда у женщин двое мужчин, она не чувствует от этого никакой любви. В этом нет любви и нет глубины, это просто безумие. Ну, то есть, другими словами, есть женская психика, женское тело. Все это предназначено для нежности, ласки, внимания, отношений. Теперь, допустим, мужчины могут спросить, а у меня жена, она вовсе не нежно себя ведет. То есть, она истерит, там, капризничает, иногда грубит, обзывается там, и вообще ведет себя не как вот вы описали. Есть на это причина. Ну, то есть женщина, в принципе, может себя вести себя неправильно, но причина – это то, что она не чувствует нежности, ласки, внимания и любви. Вот она срывается и начинает так себя вести, потому что она не получает в жизни то, что она хотела получить. Еще очень важно понять, что женская психика, она хочет именно счастья. Ну, то есть и женское рождение, оно сравнивается с полем на пару. Вот, допустим, есть поле, на котором ничего не сеет. И это поле предназначено для того, чтобы отдохнуть, Ну, то есть поле восстанавливается, и потом на нем хороший урожай. Вот так и женщина, это касаемо именно деятельности и развития. Вот у женщины внутри нет такого сильного желания там, стать доктором наук там, или быть там, начальником завода. Конечно, у женщин иногда такие как бы, мотивации есть, и амбиции такие есть, но это скорее не от желания, а от природы, потому что женщина по природе может быть руководителем, допустим, и так далее. Но именно амбиции там что-то возглавлять у женщины в психике нет. У нее есть в психике желание покоя, гармоничных отношений, тишины, счастья, ну как бы, ну и чтобы все было спокойно и хорошо. То есть у нее нет желания там умереть в аскезе, там погибнуть на амбразуре там, и так далее. У нее таких желаний нет, потому что само рождение к этому не предрасполагает. Понимаете? Ну, то есть женщина хочет нежности, гармонии, ласки и спокойствия в жизни. То есть она хочет, чтобы кто-то рядом помог ей осуществить вот эти цели. Ну, то есть часто мужчины спрашивают, а что так чувствуешь за несправедливость, блин? Почему жена не хочет работать у меня? Ну, когда ты женщиной в следующей жизни родишься, что ты завидуешь женскому рождению? Родишься в следующий раз женщина и будешь то же самое хотеть. А сейчас пока ты мужчина родился, и поэтому хоти то, что тебе положено хотеть. Или женщина, допустим, часто завидует мужчине. Она говорит, а что ты так деловишься? Мое мнение это закон. Что ты из себя корчишь? Ну, родишься в следующей жизни мужчины, тоже будешь себя корчить. А сейчас пока вот прими этот факт, что мужчина рожден для того, чтобы брать на себя ответственность, чтобы его мнение было главным. И он так развивается и так живет. Это его рождение. Завидовать друг другу – неправильный вариант жить. То есть женщина завидует ответственности, силе мужчины, то, что он на себя что-то корчит, берет на себя право как бы быть старшим. Вот. Мужчина завидует женщине тем, что он не согласен, что она не хочет работать, хочет на кровати больше лежать, чем он, вот. Хочет наслаждаться жизнью. Послаще есть, чем он, допустим, ест. Ну, родись женщиной, будешь есть послаще. Не надо завидовать друг другу, мои хорошие. То есть женщина предназначена для того, чтобы она ела послаще, чтобы она отдыхала побольше, для того, чтобы она наслаждалась жизнью. Вы скажете, мужчина спросит тогда, а о чем мне-то прикол какой с этого? Сейчас объясню. Если женщина наслаждается жизнью, она счастлива, то это наслаждение распространяется на всех вокруг, так же, как солнце распространяет свои лучи на все живое. Если женщина испытывает счастье, комфорт в жизни, мужчина тоже чувствует то же самое, хоть он как бы для этого не предназначен. То есть рядом с такой женой, которая испытывает счастье, мужчина тоже испытывает счастье точно так же. И все дети испытывают счастье, потому что женщина, она эту энергию счастья излучает из себя, то есть она ее наполняет ей всю квартиру. Поэтому если мужчина, допустим, делает жене приятно, чтобы она чувствовала себя комфортно, счастливо, тогда вся семейная жизнь счастливая, комфортная. Если он не делает ей комфортно и счастливо, тогда она ему все мозги вынесет, потому что она как бы родилась вообще-то для того, чтобы жить комфортно. То же самое есть дети, допустим. Ребенок предназначен для того, чтобы играться, для того, чтобы баловаться, понимаете, для того, чтобы бегать, прыгать. Вот он родился для этого, то есть детское тело для этого предназначено. Вы говорите, что ты балуешься, что ты бегаешь, что ты прыгаешь, что ты играешься, давай учи уроки. Это значит, что вы лишаете ребенка его жизни, потому что уроки ему эти 100 лет не нужны, ему нужно играться. Он хочет жить в детском теле. Детское тело для игры предназначено. А? Ну, увидите, когда он играться перестанет до стольки лет. Да, ну, половое созревание, да, это уже... Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что можно в игре учить ребенка, допустим. Можно совместить приятное с полезным. Можно сделать так, чтобы он игрался и обучался. Но если мы лишаем ребенка его детского, то дальше мы увидим, как его психика будет обрублена. Если женщину, допустим, лишает женского счастья, то ее психика становится кастрированной, понимаете? То есть она обрублена. она не может нормально функционировать. Если корову кормить целлофановыми пакетами, то она будет бензин выдавать, а не молоко. Я почему вам это говорю? Потому что в Индии там коровы же по улицам ходят, и они начали есть целлофановые пакеты уж. Что есть нечего, там целлофановых пакетов много, и они как-то к этому уже начали приспосабливаться. Часто вижу, коровы жуют этот целлофан, стоят. А? Я понимаю, что это нездоровая пища для животных. Я просто вам говорю, как сравнение. Если женщину кормить как бы не тем, что ей надо, она будет то и выдавать. Причем как бы у каждой женщины есть два типа недостатков природных, которые ничего не сделаешь, не изменишь. Она даже если сильно работать над собой будет, она все равно это не уберет. Первое, у нее есть характер. И вот какой у нее есть характер, такой и будет. Но с этим ничего не сделаешь. Она может работать над собой, но характер все равно останется таким, как был. Вот. И второе, что у женщины есть, это определенный тип желаний, без которых она жить не может. Ну, как бы, и поэтому мужчина, он, когда выбирает себе жену, он не то, что он так как бы, ну, там, мне нравится, Олечка, круто. Вот не поэтому надо выбирать. Пообщайся с ней, посмотри, ты тянешь характер или нет. Потому что женский характер сильнее мужского всегда. Женщина психически всегда, ее давление психическое у женщины всегда сильнее, чем у мужчины. Если мужчина заметил, у меня что-то какая-то она вообще, с ней не справишься. Это значит, ты узнал, что она женщина. Если хочешь справиться, иди мужчину себе выбери. Там в Европе сейчас много таких желающих. Вот. А женщину, если выбрал, то должен знать, что ты с ее характером не справишься. С ним можно только договориться. Если ты нежно, ласково с ней себя ведешь, она сама не будет тебя убивать своим характером. Вот, она как бы будет снисходительно к тебе относиться в этом плане. Понимаешь, что как бы вот так сильно эмоционально с мужем нельзя, потому что он инфаркт будет, инсульт. А он мне нужен тепленьким и живым. Вот, ну то есть будет по-доброму более-менее. Это первое. Второе. Если ты выбрал себе женщину какую-то, ты разберись, без чего она не может жить. И у каждой женщины это есть. Вот, допустим, некоторые женщины не могут жить без того, чтобы побыть в тишине. Ну, то есть, другими словами, им надо, чтобы ты рядом не был какое-то время. Вот у меня такая жена. Классно, я уезжаю на лекцию, она в тишине. Вот. Ну, то есть, мне подошел ее этот как бы каприз. Ну, то есть, вот ей нравится вот это в жизни. Хочется. Другая женщина, допустим, ей нравятся украшения. И ты разберись, какие. Если простые, то нормально. А если не очень, то посмотри, сколько у тебя денег. Потому что, ну, ее желание не пропадет никогда. Ну, то есть, вот это вот украшение, допустим, ей нравятся брюлики. Ну, и будут всегда брюлики нравиться. И ты смотри, у тебя деньги как бы на это есть. Причем, если женщине нравятся брюлики, значит, по судьбе и положен именно такой мужик, который может эти брюлики зарабатывать. Но при этом она достаточно красивая, то есть, ну, как бы у ней на это все есть, чтобы такого человека привлечь. Другой женщине, допустим, нравится ездить куда-то. И ты это не изменишь. Ей надо будет постоянно куда-то ездить. Если она не ездит, она будет с ума сходить. Поднимите руку, кому нравится ездить. Хорошо, замечательно. Но надо же мужчины, чтобы узнавали об этом чуть раньше. Вот. Потом третьей женщине нужно общаться с девочками, с девчонками, как бы общаться. Много общаться. И это тоже не отменишь, это ее вот каприз такой. Или, допустим, ей нравится, ну это вообще классно, если это так, ей нравится, допустим, готовить. И она будет тебя заготавливать просто как бы, ну, мне кажется, это нормально для некоторых мужчин. Ну, то есть ты разберись, что ей нравится. Ну, то есть, что-то есть такое в ее психике, чего ты не отменишь. И если ты с этим не согласен, то ты всю жизнь будешь страдать от этого. Вот две вещи, которые в женщине как бы надо разобраться, когда ты женишься. Теперь с мужчинами сейчас будем разбираться. То есть, если душа хочет знания, победы над судьбой, развития, хочет преодоления трудностей, ее все уже задолбало, и хочется как бы душе прорвать оборону вот, своей судьбы, то тогда она рождается в мужском теле. И сразу вот в результате этого желания и формируется соответствующее тело. То есть тело, способное переносить тяжелые нагрузки, способное не чувствовать боль при прикосновении. Там мужчину шлепнул по барабану. Женщины замечают, когда они бьют маленького мальчика, как бы своего ребенка по попе, они замечают, что он в какой-то момент вообще перестает на это реагировать. Он просто привыкает, как бы терпит удар. Она его бьет, он стоит, как бы кряхтит. А у нее уже руку, она уже руку отбила, а ему по барабану, он как бы терпит. Это мужское тело. Оно приспосабливается к аскезам, к нагрузкам, к боли, привыкает к лишениям, к холоду, к голоду, там, ко всему, что может человека жизнь разрушить, мужское тело, все это способно пересилить, переварить, перетерпеть. И становится крепче. Вот, допустим, если мужчина совершает аскез, чем больше он совершает аскез, тем здоровее он становится. Вот мужчине для того, чтобы быть здоровым, надо просто заниматься спортом, и все. Ему не надо там лекарства пить, потому что это женская тема, потому что женское тело очень чувствительно, ранимое, и постоянно его в балансе держать очень сложно. Ей надо кушать то, что ей надо, иначе плохо сразу становится. Вообще, в целом, как бы у женщины есть три стадии заболеваний. Первая стадия – больна, вторая стадия – очень больна, и третья – вдова. Знаешь, вдова знает, что такое? Что муж уже умер, а она все больна. Потому что у женщины есть одна особенность, это то, что я не сказал. Если ей плохо, то мужу будет хуже. То есть она сама как бы себе что-то не отдает в этом, как-то получилось. Поэтому если она очень больна, то муж помер. На следующей стадии, конечно, не сразу. Она больна, так и осталась. Ладно, это была такая небольшая шутка. Движемся дальше. Итак, да, кстати, знаете, почему женщины больны? Есть две причины. Сильная чувствительность делает женщину больной. И вторая причина – лень. Тело само по себе очень расслаблено у женщины. Оно постоянно его тянет вниз. То есть оно расслаблено. Его тяжело заставить бегать, там, зарядку делать. Нереально просто. Но тело такое, оно хочет наслаждаться просто. Балдеть. И поэтому самое у женщины, самое лучшее место в квартире – это кровать. Она чувствует себя в кровати супер просто. Поэтому надо подобрать кровать, очень важно, чтобы была нормальная. Ну и кухня, соответственно, тоже. Как бы. Кухня и кровать, как бы два основных места, где вот женщине очень хорошо. На счастье испытывает. Ладно, возвращаемся к мужчинам. Так, мужчины, не все как бы в психике предназначено для того, чтобы стать крепким, терпеливым, мудрым, волевым, храбрым. Вот мужское тело все это дает человеку. Но единственная одна проблема заключается в том, что в мужском теле нельзя расслабляться. Если ты решил как бы побалдеть, погулять там, поотдыхать, то оно сразу начинает разваливаться. То есть разваливается психика, человек приобретает вредные привычки сразу. И разваливается тело, оно становится больным. Ну то есть другими словами, в мужском теле для того, чтобы быть здоровым, человек должен совершать аскезы. Он должен или пробежки, там, или там, зарядка, или плавание, там, закаливание, Что хочешь, выбирай, что хочешь. Там большой спектр любой физической нагрузки. Но если говорить о мужчине вообще, если мужчина не взял себе что-то из этого в жизни, то он никогда не сможет быть успешным. Это невозможно, потому что волевой фактор у мужчины, который дает ему как личности созреть, действует только через тело. Поэтому каждый мужчина должен начинать свою жизнь нормальную с тренировок. Какие тренировки он будет совершать, это уже зависит от его конституции, там, от его предпочтений там, и так далее. Но если мужчина не тренирует свое тело, значит все остальное в его жизни тоже будет проседать, потому что первое, что мужчине нужно развить, это терпение, силу воли, выдержку и храбрость. Чувство, что я могу достигать цели. Вот эти чувства все в отношениях с телом развиваются у мужчины, а потом дальше можно включить, что хочешь там. Психику уже тренировать там и так далее. Но опять же, для того, чтобы быть здоровым, мужчине достаточно просто заниматься спортом. Еще раз повторяю, это очень важный момент. Вот потому что мужчине не надо лечиться, в принципе. То есть тело настолько сильно способно переносить нагрузки, что лечиться не надо. Нужно просто заниматься спортом и все. И это будет достаточно, чтобы жить нормальным, здоровым человеком. Вот. Следует знать, что и у женщины, и у мужчины, у мужчин недостатки, как бы. Когда выбираешь мужчину себе, женщина выбирает мужчину, всего две вещи нужно знать о нем. Ну, как бы, которые потом дальше, ну, если ты не хочешь пострадать сильно, то две вещи, которые надо знать. Первое, его вредные привычки, потому что, ну, все мужчины склонны к перенапряжению, и они снимают напряжение или правильно, или неправильно. Если мужчина неправильно снимает напряжение, это 90% случаев, все живут в основном сейчас неправильно, то у него будут какие-то проблемы. То есть это или, ну, есть большие проблемы, есть небольшие. То есть если он там играет в компьютерные игры, если он там, допустим, в азартные игры какие-то играет, там, ходит в парк, ему нравится там на каруселях кататься, или смотрит боевики, то это небольшие проблемы. Если он выпивает, курит и гуляет, это уже большие проблемы. И если у мужчины есть какая-то вредная привычка, ее просто так не уберешь. Потому что, чтобы ее убрать, надо, чтобы он научился как-то по-другому отдыхать. Потому что все эти вредные привычки у мужчин возникают только из-за перенапряжения. Нет другой причины. Почему перенапряжение возникает? Потому что мужчина всегда стремится к чему-то в жизни. И если он не снимает себе напряжение, вот это стремление к чему-то вызывает напряжение. Если он не умеет снимать себе напряжение, значит тогда его жизнь придет к поражению рано или поздно. Правильный образ жизни, то есть здоровый образ жизни, когда человек контактирует с природой, с движением, с добрыми людьми, с молитвой. Мужчина, когда гармонично живет, никогда нет переутомления, перенапряжения, нет вредных привычек. Можно избавиться от всего. Но все равно, если женщина начала встречаться с мужчиной, она должна знать, что бывают тяжелые вредные привычки у мужчин, а бывают не очень. И лучше выбрать не очень, чем тяжелые. Потому что если уже пьет, гуляет и как бы дерется там, психует, вот, то это уже тяжелый случай. Ну, то есть лучше с таким человеком не связываться, потому что может быть еще хуже потом. Вторая проблема у мужчины – это его направленность. Ну, то есть некоторые мужчины направлены на деградацию, и это не поменять женщине или поменять с большим трудом. И это выбор мужчины. А некоторые мужчины направлены на развитие. Вот мужчина, если направлен на развитие, и он борется со своими вредными привычками, работает над собой, то такого человека стоит выбрать. Даже если у него есть вредные привычки, он не сильно развит как личность, то он сильно разовьется в результате своей направленности. Часто мужчины, которые уже развиты, там 10 человек на место, его не выберешь особо. Или он просто не хочет жениться и отшвыривает от всех женщин от себя. Или вам он не достанется. Ну, то есть остается один только вариант, это мужчина, который устремлен к работе над собой, но при этом как бы не такой крутой, как хотелось бы. Все, вот это и есть то, что надо выбирать. Если как бы женщина понимает это, то она мудрая. А если не понимает, значит глупая. Итак, то есть, как выглядит мужчина, который направлен на развитие? Такой мужчина может быть не развит, но он сильно хочет, вот такой мужчина не развитый, направленный на развитие, сильно хочет зарабатывать нормальные деньги. То есть он хочет найти себе работу, он хочет работать, хочет быть успешным в жизни. Это правильная направленность неразвитого мужчины. Правильная направленность развитого мужчины – это духовная жизнь, молитва. И это и есть быстрый и сильный способ найти себе работу, стать успешным в жизни. То есть два компонента правильно направленного мужчины – это физическая активность, то есть он как бы следит за своим здоровьем сильно и развивает себя духовно. Это значит, мужчина уже скоро будет успешным, он уже как бы развитый как личность, понимает, что надо не горизонтально развиваться, а вертикально. То есть, когда мужчина пытается в работе в какой-то стать успешным, то это горизонтальное развитие. А если он хочет стать успешным через работу над собой и духовную жизнь, то это вертикальное развитие. Его статус в обществе меняется, и поэтому работа будет другая. То есть, мужчине очень легко поменять свой характер. Если он правильно живет, правильный образ жизни ведет, его характер становится безукоризненным через какое-то время. И он может быть очень высокий статус в обществе занять, потому что это от характера зависит. Если люди увидят, что ты классный человек, они тебя сразу возвысят. Вредные привычки тоже отваливаются из-за того, что человек правильно живет, и он становится более эффективным, и это на той работе даже, на которой работает. Ну, то есть, само по себе, если мужчина думает, что надо больше работать, как бы и учиться больше, чтобы специальность осваивать, то это просто неразвитость. Но это признак того, что такого человека надо выбрать, потому что он правильно направленный. Правильно направленный мужчина, он все равно будет лучше со временем. Так устроен мужчина. То есть, если он правильно направлен, будет лучше. Если неправильно направлен, может быть директор завода, там крутой очень человек. Но при этом он любит гульнуть, повыпивать, расслабиться. То есть у него очень крутая возможность в жизни, да, но направлен он неправильно. Откуда он получил эти возможности? Скорее всего, он сынок какого-то банкира там или еще что-то. Ну, то есть такого человека выбирать не надо, потому что очень скоро он деградирует, и вы с ним жить не сможете. Понимаете, неправильная направленность даже хорошего человека приводит к поражению всегда. То есть мужчина всегда идет в ту сторону, в которую он направлен. Он не меняет своего направления. Или меняет очень редко. С большим трудом. Поэтому выбирайте тех, кто направлен правильно. Когда уже выбор состоялся, молитесь Богу. Если видите, что не туда идет человек, ничего страшного. В молитве все можно перевернуть и поменять. Но не так быстро. То есть нужно время. Теперь об отношениях. Вот смотрите, очень важно понять одну вещь. Что отношения между мужчиной и женщиной, по сути, по своей, это жесть. Просто жесть. Почему? Потому что каждый человек, и мужчина, и женщина, все хотят счастья. Счастье они понимают неправильно. То есть счастье означает, ты добавь меня, делай для меня то, что мне надо. Все. То есть женщине что надо? Ласка, забота, внимание. А для мужчины это все аскезы. Вот мужчине ласково говорить с женой – это аскеза. Внимание ей уделять, потому что он пригружен работой, как бы разгружаться, я перед женой – это аскеза. Вот. И так далее. Все это аскеза. Вот то, что женщина… Ты что, не можешь просто по-доброму слову сказать? Не может. Он не женщина. Ему очень тяжело вот так взять, перекричать, ты моя хорошая, моя дорогая, ля-ля, тру-ля-ля. Очень тяжело. Потому что психика по-другому устроена. Вот представьте, вот слону вот легко или тяжело летку-еньку станцевать. Пам-пам-пам-пам, рам-пам-пам. Тяжело. Потому что он слон, у него такое тело. Мужчине тоже, да моя дорогая, я так люблю, ты такая хорошая. Но есть мужчины, конечно, которые так вот, ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля. Им легко, допустим. Но работать тяжело тогда. Вас не устраивает такой вариант, да? Заранее, сразу как бы. Я как жизнью-то наслаждаться буду рядом с этим человеком? Да никак. Поэтому остается один вариант. Необтесанный мужик. Если хотите, чтобы он был добрым, ласковым, хорошо, воспитывайте его по-доброму. Давайте ему возможность поменяться. Итак, мои дорогие друзья, вот эта жесть в отношениях возникает только по одной причине. Потому что мы неправильно понимаем, как приходит счастье в личную жизнь. То есть наше понимание очень примитивно и простое. Нам кажется, что оно приходит через просьбы, требования. То есть мы начинаем как бы требовать, просить друг у друга вот этих всех вещей. Ну и в результате наступают скандалы и так далее. Ну то есть это не работает. Вот, допустим, если я хочу отчета от близкого человека, от этого только портит отношения. Чем сильнее ты хочешь, тем больше скандалов. Потому что, допустим, мужчина от жены хочет послушания. Послушание для женщины – это аскеза. Вот ей говорит, да, мой хороший, да, очень трудно. Тогда вы скажете, а что, почему, как бы, ведическая культура, говорит, женщина должна, да, мой хороший, себя говорит. Да, мужчина должен очень ласково, нежно женщину себя вести. Это его долг. А женщина должна вот так, головой всегда перед ним. Это ее долг. Но выполнять свой долг очень трудно. Особенно, когда жена капризничает, и ласково-нежно с ней говорить, просто невыносимо, очень трудно. А она капризничает, потому что у нее испортилось настроение. А настроение, если у нее испортилось, она с этим ничего не может сделать. Поэтому она и замуж выходит, что она сама с собой ничего не может сделать. Кто-то должен ей помочь. Она надеется, что если муж будет, он как поможет мне справиться с моим характером, настроением. Так или нет, женщины? Вы же так думаете? Ну, надеетесь, да? Он не хочет справляться. Помогать мне не хочет. Несправедливо, да? Я хотела вот этого, а не получила. Вот. Ну, то есть идея в чем заключается, что сама по себе идея вот требовать, это то, что все люди делают, и эта идея всегда разрушает семейную жизнь. Почему мы требуем? Потому что жажда, мучает жажда, счастье. Люди хотят счастья в отношениях, потому требуют, и поэтому наступают скандалы, и поэтому, говорю, сама природа отношений – это жесть. Теперь сразу возникает вопрос, а счастье есть в личной жизни вообще? Вот так вот. Много очень счастья в личной жизни, если вы начинаете принимать правила игры. Если вы готовы вот в эти правила, жить по этим правилам, сразу же становится легче жить. Первое правило. Не ищи счастья от близкого человека. Но ты должна знать или должен знать, что это счастье обязательно придет, когда придет время. И что же тогда нужно делать, чтобы близкий человек подарил тебе счастье? Ну, то есть между тобой и счастьем, которое придет от близкого человека в виде благодарности за то, что ты такой хороший человек, тебя разделяет только твоя судьба. Если у тебя очень жесть просто судьба, то ты будешь много вкладывать в близкого человека, и благодарность придет обязательно, но позже. А если не сильно тяжелая судьба личная, то ты будешь не так много вкладывать, и придет благодарность быстрее. Но просто надо понять одну вещь, что надо служить, заботиться о близком человеке. То есть уважение к мужчине и женщине – это основа отношений. Ну то есть как уважать мужчину? Нужно всегда поддерживать его мнение. Нужно всегда уважать его старшинство и его позицию как сильного человека, который способен решить проблему. Если вы видите, что он слабый и не способен решить проблему, и у него нет своего мнения, значит тогда культивируйте в нем все это. Говорите, что ты можешь, что ты сильный, ты скоро сможешь там и так далее. И вы верьте в это. И так, если вы будете верить, тогда это произойдет. Скажете, а как верить в то, чего нет? Понимаете, вот если, допустим, вы посадили семечко розы, да? Розы еще нет, маленький росток, там цветов нет. Но вы верите, да, почему-то, что вырастет роза, так? Точно так же, если вы видите мужчину перед собой, это значит, что этот человек может стать сильным, смелым, храбрым, ответственным. Потому что он мужчина, это его природа. Его надо вырастить просто. Но если семечко растет само, там надо поливать, кстати. Все равно само не вырастет. Нужно поливать хотя бы. И сорняки убирать. Вот. То мужчина выращивается поддержкой. Но что такое верная жена? Верная жена означает женщина, которая поддерживает. Верность не в том выражает, что я типа не изменяю, я типа верная поэтому. Понимаете, часто женщина вот видит мужчину перед собой, она что видит перед собой? Объем работы, а относится к нему. Мне не устраивают такие отношения, не устраивает такой человек, ты кто такой, не рад в этой, слабой. Очень странно. Понимаете, ты видишь перед собой свою судьбу, вот тебе достался такой, ну развей его, сделай сильным. Сделай, чтобы он стал хорошим. Это возможно. Для женщины это возможно. Если мужчина, допустим, видит жену неразвитую, она не может уважать его как личность, ну хорошо, развивай ее. Сделай так, чтобы она уважала. Как развивать близкого человека? Не воспитывать. Близкому человеку ты не можешь ничего сказать. Вот я, допустим, могу вам много чего сказать. Своей жене я не могу сказать ни одного слова, как ей надо правильно жить. Потому что такие законы отношений. Близкому человеку ты ничего не скажешь. Ты можешь сказать только другим людям, но близкому человеку говорить не надо. Нужно просто вести себя правильно рядом с ним и подсказывать при необходимости, если он в этом нуждается, твоей помощи. А нужда приходит, когда ты ведешь себя правильно. Вот мне понадобилось много лет до того момента, когда жена поняла, что я, ну, как бы, не вмешиваюсь, на ее территорию не лезу, ничего от нее требовать не собираюсь. И она сама начала меня спрашивать, как вот это, как то. И я всегда отвечаю ей с запасом. Ну, то есть, и типа, наконец она спросила, блин, я уже 10 лет жду. Вот, понимаете, я так себя не веду. Я наоборот, как бы она говорит, а мне надо вообще, вот, допустим, зарядку делать, я что-то начала простудой болеть. Я говорю, я не знаю, как бы подумай сама, но вообще, когда человек делает зарядку, то он сжигает себе токсины, и простуда не может сесть в тело, потому что простуда в тело садится только из-за того, что там есть ненужные вещества. А они копятся от недостатка движения, поэтому когда человек достаточно двигается, он никогда не болеет простудой. Это то, что я объяснял своей жене. Я не говорил, давай делай зарядку, сколько можно ждать. То есть я и такого не говорил. Я просто ей рассказывал, как правильно жить. В результате она сама начала жить правильно. И пришло время, что у нее есть внутренний мотиватор, гораздо сильнее даже, чем я. Она сама так делает, потому что она точно знает, что так надо жить. Но я при этом ее не стимулирую. Я просто ей показываю пример. И при этом надо терпеть недостатки близкого человека, понимаете, понимая, что это твоя судьба. Вот так надо жить. Ну, то есть отношения с близким человеком имеют очень деликатную природу. Вот в чем деликатность по отношению к мужчине? Нельзя никогда ему говорить, что он слабый, там какой-то недоделанный мужик, что не может даже денег нормально заработать. Это означает гасить человека просто, понимаете, гасить его природу. Вот, допустим, если ты розу будешь обрезать все время, как бы она никогда не вырастет. Ты гасишь, если человека, не даешь ему как бы чувство, что у него все получится, тогда у него ничего не получится. Если женщине говорят, ты ленивая, капризная, там, взбалмошная, с тобой невозможно жить, так она такой и останется всегда. Вот если женщина тебя спросит, допустим, жена, я капризная или нет? Надо сказать, вообще не капризно. А я вчера тебе мозги выносила 2 часа, помнишь? Ну ты же просто, как бы, у тебя было плохое настроение, тебе было плохо, тяжело. Она говорит, да, я согласна. Ты все. Но при этом она знает, я капризная. Пошла. Почему? Потому что она сама знает. Но она видит, что у нее такой муж, что он ей дает возможность быть такой, какая она есть. И поэтому она рада, счастлива жить с таким человеком. Женщинам понравилась идея, да? А когда я про мужчин сказал, вам понравилась идея или нет? Ну так же, Олег Геннадьевич, так же. Понятно. Итак, мои хорошие, первое правило отношений – это уважение. Как уважать мужчину? Нужно, когда смотришь на него, смотреть, как будто бы он лучше, чем ты. Все понимает. Хотя женщина точно знает, что вообще не рубит в этом во всем. Но смотреть надо так, как будто он все понимает лучше. И он будет понимать лучше. Это называется уважение к мужской природе. Если говорить объективно, что у женщины внутри в сердце? Вот женщина имеет такое сердце, что она точно знает, понимает человек или нет. Поэтому если мужчина развитый, она сразу видит это, чувствует моментально. Ее не надо агитировать никуда, она все видит. Может человек в этом разобраться или нет? Она чувствует это. Она сама не может разобраться, но она знает, кто разбирается. Она чувствует сердцем. Поэтому женщину обмануть невозможно. Ты как бы разбираешься в этом вопросе или нет, обмануть невозможно. Ее сердце все подсказывает. И с этой точки зрения, как бы здесь безнадега полная. То есть женщина согласится только на то, что мужчина станет супермен. Вот ей нужен супермен. Вот если он уже такой, она согласна. Пока не такой, она как бы не согласна вообще. Но женщины, поймите такую вещь, согласны вы или не согласны, от этого никто не спрашивает, потому что перед вами ваша судьба. И если вы на этого мужчину не будете смотреть, как будто он вот супер такой человек, которому можно верить, он никогда таким не станет. Это и есть уважение к мужчине. Все. Понятно? Мудрая женщина так себя ведет, и таким рядом с ней человек становится со временем. Любой мужчина, потому что в любом мужчине это заложено. Если мужчина говорит, надо молчать. Ты неправильно говоришь, ты неправильно говоришь, ты неправильно говоришь. Ну и что? Мужчине это все равно не поможет, потому что мужчина всегда все вопросы решает только через ошибки. Вот, допустим, я мужчине даю совет. Вот я ему говорю, тебе надо жить так-то, так-то, иначе будет то-то, то-то. Какой будет результат беседы, как вы думаете? Он сделает, как он думает, потом, опа, Олег Геннадьевич был прав. И будет делать, как надо. Мужчина все всегда решает все вопросы через ошибку. То есть ему нужно обязательно пойти тем путем, который он чувствует, для того, чтобы проверить, что это не так. Но по-другому он никогда не будет действовать, понимаете? Это его природа. И он всегда, мужчина, учится на собственном опыте. Только собственный опыт для мужчины является основанием для того, чтобы поменять направление жизни. Слова какие-то, вот Олег Геннадьевич там много говорит, это для мужчин по барабану вообще все эти слова. Некоторые мужчины сейчас сидят, думают, он так заливает вообще, так вешает на уши. Вот. И это нормально. Потому что мужчина, когда приходит на мою лекцию, ну и на любую, мне кажется, лекцию, первый раз, допустим, он пришел. Кто из вас первый раз пришел, мужчина, поднимите руку. Вот. Они смотрят на меня, думают, дурак не дурак, дурак не дурак. То есть всю лекцию, что он хочет вообще? Они смотрят недостатки, думают, как он себя ведет, так, что он там гонит. Вот. Это нормально. Так устроена психика мужчины. То есть он испытывает всех. Мужчина испытывает, он не может сразу ничего принимать. Ему нужно очень глубоко убедиться в том, что это так, прежде чем принять кого-то. И это нормально для мужчины. Потому что если мужчина что-то принимает в жизни, он принимает навсегда, не как женщина. Женщина что-то приняла, потом раз, прошло время, она что-то другое приняла. У нее как бы акции внутри идут. Сегодня акция Олег Геннадьевич, завтра еще кто-нибудь появится через года 2-3. То есть акции идут, понимаете? То есть она меняет все, как бы. Ей вот понравилось так жить, потом приходит время, раз, у нее другая акция. Вот у меня уже была акция «Коралловый клуб» называется. Все по «Коралловому клубу», все. Кормила меня там этим всем. Ну, я ел, потому что жена говорит, надо есть. Я понимаю, что мне это не надо, но ем. Уже не надо. Иногда, конечно, когда я вижу, что там запор будет от этого как бы препарата или еще что-то, я говорю, я это не могу есть, будет запор. Она говорит, надо. Я съел запор. Она, ладно, не будем это есть. Потом «Коралловый клуб» закончился, наступила магическая уборка. Дальше все, магическая уборка во всей квартире. Ну, естественно, я в этом тоже процессе участвую, потому что я мешаю магической уборке. Больше никого вокруг нет, некому мешать. Вот, и поэтому любая акция – это геморрой для мужчины. Была акция там много лет назад, это надо везде выключать свет, где ты не находишься, потому что это энергия Бога. Если свет не выключен, значит нет денег. Ну все, понеслась. И он ходит и смотрит, где я свет не выключил. У кого такая же акция сейчас, женщина, поднимите руку. Ваших родителей, да? Ладно, это нормально для женщины. Вот все женщины такие, у них акции идут. Сегодня загорелось вот в эту сторону, как завтра в другую. Как бы мужчины некоторые пришли на лекцию, думают, господи, кто же мою женщину убивает, как бы сводит с ума уже. Как бы я уже не знаю, что делать. Послушаю, приду, почему она так поменялась. Вот, так устроена психика женщины. Она чем-то вдохновляется и все. Начинает так жить. Ну, как бы это хорошо, потому что если она ничем не будет вдохновляться, она просто помрет. Женщина живет вот этим радостям, вдохновением. Ей нужна такая жизнь. Чем-то надо быть вдохновленной обязательно. Иначе счастья нет в жизни у женщин. Мужчина не так живет. Ему нужна цель, какая-то направленность, и он ее не меняет. Он идет своим путем. И в этой направленности он может все поменять. Он может прямо противоположную сторону пойти потом. Но все равно это будет одна дорога для него. Она просто вот имеет такой путь. То есть, если мужчина едет, как он, как сравнится с паровозом мужчина, если он едет, допустим, и потом женщина видит, что он поехал в противоположную сторону, то для него это одно, один и тот же путь. Он не считает это противоположной стороной, просто это определенный как бы, способ движения. Для него самый правильный и лучший. Может ли его в его движении женщина участвовать? Может, если она будет правильно себя вести. Вот, допустим, если женщина совсем согласна, то мужчина расслабляется по отношению к женщине, если она согласна с его путем, с его пониманием вещей. Дальше как бы есть исключения. Вот эти исключения и есть изменение пути мужа. Ну, допустим, мужчина говорит, переезжаем в другой город жить. Ну, допустим, вообще как бы не алешная идея. Видно, что это ничего хорошего из этого не будет. Допустим, женщина должна сказать, хорошо, хотя не хочет. Дальше она должна как бы очень смиренно говорить, вот хорошо, мы переезжаем в другой город, но вот это то-то, то-то. Он говорит, хорошо, с этим разберемся, с этим разберемся. И потом приходит время, говорит, не переезжаем в другой город. И если она ему скажет, слушай, это я же тебе помогла принять решение, это будет не Алешная идея. Почему? Потому что мужчина знает, он сам принял решение, это его путь как бы. Понимаете? Или нет? Поэтому мужчине не надо говорить, что вы ему чем-то помогли. Пускай он сам как бы считает, что он все, сам добился всего. Просто помогать надо. Женщина, это жена, это сердце мужа. То есть она должна очень смиренно говорить, что вот так тоже бывает. Это не мое мнение, вообще подружки сказали. Но мнение ему надо доносить, потому что если вы не донесете, все равно, если вы смиренно донесли, он будет прислушиваться. А если вы ему вызов сделали, сказали, ты не понимаешь, а я понимаю, тогда будет только хуже. Потому что мужчину этим не научишь. Поймите, мужчине все равно надо самому прийти к своему заключению. То есть его психика соткана только из проб и ошибок. Он не может просто на какой-то теории как бы принимать решения. Ему нужен опыт. Поэтому помощь мужчине всегда только в сфере его, как бы, у мужчины есть свои и чужие. Понимаете? Свои это те, кто согласны с его дорогой, с его путем, а чужие это те, кто не согласны. Если женщина не согласна с тем, как он живет, значит она чужая. Вот допустим, мужчина выпивает. Надо ему говорить, что ты хороший человек, и ты выпиваешь, потому что ты устаешь просто, и все. Значит, ты свой человек. И если ты свой человек, значит, он будет тебя слушаться, понимать твою точку зрения, понимать и меняться под влиянием твоих идей. Если ты ему говоришь, что ты плохой человек и живешь неправильно, ты деградант, значит, ты не мой человек, а чужой. А с чужим человеком мужчине жить нет смысла. Поэтому приходит время, он находит себе женщину, которая будет ему говорить то, что он хочет, и вы останетесь за бортом. Хоть у вас 10 детей от него, хоть 20, не имеет значения. Понимаете, для мужчины нужна женщина рядом, которая согласна с его направленностью жизни. Если она не согласна, значит, тогда она ему не нужна просто. Зачем она живет рядом с ним? Какой смысл? В этом и заключается верность для мужчины. То есть верность означает, что жена поддерживает его направленность жизни. Она может какими-то вещами быть не согласна, но она делать должна это очень смиренно. Допустим, чем-то она не согласна. Допустим, муж выпивает, она не согласна. Но при этом направленность жизни, она его поддерживает. И тогда он будет меняться. Мужчину могут поменять только свои, чужие его поменять не могут, потому что с чужими он воюет, сражается. Ну, то есть, если жена чужая, он будет доказывать ей, что вот так жить лучше. Он не будет ее слушать. Итак, уважение к мужчине – это основа для того, чтобы быть счастливой с ней. Если вы не уважаете, брезгуете мужчины, как бы неприятен он вам, вы как бы не принимаете его как человека, разочарованы в нем, это значит, что вы просто не справляетесь со своей судьбой. Мужчина вообще тут ни при чем. Вот вы получили то, что получили. Причем интересно знать, что другая женщина, выйдя замуж за этого человека, вы увидите, пройдет 2-3 года, и он совсем другой человек стал. Он лучше, он уже и работает, и не пьет, и то, и все, 5-10. Почему? Просто она приняла свой объем работы, начала вкладывать в него свои силы, и получила результат, просто и все. Допустим, вы говорите, у нас в Казахстане сажать пшеницу невозможно, одни солончаки. Ну поехали же, взяли, изменили почву, вложили в нее силы, и потом пошли урожаи расти через несколько лет. Ну то есть почва может быть разной, она зависит от судьбы. Все зависит от того, приняли вы судьбу или нет. Если не принимаете, как бы издеваетесь над ней, то получите только один результат – разрушение жизни. Все. Женщины, еще раз повторяю вам, услышьте меня. Ваши стандарты внутренние по отношению к мужчине недостижимы. Вы что думаете, моя жена мной довольна? Ну, она в целом как бы рада, счастлива, что я у нее есть. Но стандарты как бы ее... Планки по отношению ко мне все равно очень высокие. Понимаете? То есть женщина не может успокоиться ни на чем. Вот муж у нее такой, надо, чтобы лучше было, надо, чтобы лучше. Это бесконечно. И сама планка, после которой она начинает уважать мужчину, она очень высокая женщины. Поэтому вы себе такого мужа не найдете. Попытайтесь меня понять. Вот если вы хотите найти себе такого, чтобы не париться с ним, то это даже не запрограммировано на жизни на земле, понимаете, это в раю так бывает. Это просто не запрограммировано, женщина дана мужчине для того, чтобы он развивался, а не для того, чтобы с ней, как с ним рядом крылышки сложить и балдеть. Поэтому вы не получите просто, если этот мужчина, допустим, очень крутой и развитый, и вы его любите, то поймите, ему достанется другая девушка, которой кажется, что он вообще никакой. И тоже для того, чтобы она его развивала. Только для этого и все. Ну то есть такого человека, чтобы он был крутой, как бы и все классно в нем, вот как вы хотите, и я с ним так буду хорошо жить, счастливо. Не получите никогда. Это просто невозможно здесь на земле. И бросать своего мужа ради этой идеи, это просто безумие. Потому что мужчина и дается для того, чтобы его сделать нормальным. И даже вы, когда бросаете этого человека, вы потом видите, прошло несколько лет, и он стал лучше. Он стал лучше, ближе к тому стандарту, что вы от него хотели. Потому что мужчина всегда развивается, если он как бы в правильном направлении идет. Так зачем тогда бросать? Надо просто развивать его, и придет время, он станет развитым. Интересно, если говорить о женщине, то женщину развивать не надо. Вот в чем прикол, как бы у женщины Бог все дал с самого начала ей. Ее не надо развивать. Ей надо просто дать возможность поверить в себя. То есть, если ты правильно относишься к женщине, то она становится нежнее, ласковее, добрее с тобой. Вот. И она начинает меняться не с точки зрения характера, а с точки зрения личности. То есть она становится более верной, она становится более чистоплотной, она начинает молиться, правильный образ жизни, она лучше себя ведет, но характер при этом у нее остается прежний. И она, он меняется, конечно, но очень-очень медленно. Точно так же, как у мужчины есть как бы его способ жить, его как бы, ну, способ жить. То есть это не называется характер, это называется поведение. Вот поведение мужчины практически невозможно поменять. А у женщины характер. Поведение женщина меняет мгновенно свое. Она переехала в другую страну, уже такая «Thank you very much». То есть она уже все, у нее другой язык, другая речь, другое поведение. Это в секунду меняется все там. 2 месяца прошло, и он не узнает свою жену. Она уже полностью англичанка. А он как был дядя Вася, так и остался. Потому что мужчине поменять свое поведение очень сложно. И он будет «Сенька, бери мяч» говорить как бы еще долго. Так психика у мужчины с точки зрения поведения, она очень грубая. Женщина меняет свое поведение в зависимости от обстановки моментально. Но характер она поменять свой не может. Мужчина характер меняет моментально. Ну, допустим, ну, он грубил, может не грубить. Он, допустим, психовал, может не психовать. Женщина, если обижалась, она будет обижаться при каких-то обстоятельствах. Это не поменять. Но она может стать так сильно любить мужа, что она обиделась, сразу простила. Как бы, ну, то есть, другими словами, характер не обязательно будет влиять на ее жизнь. То есть мужчина не может менять свое поведение. Вот он был таким, допустим, так и останется таким. Но при этом он может стать очень хорошим человеком. Другими словами, как бы то, что заложено, меняется с трудом, но при этом это не мешает развиваться. Мужчина развивается в своем характере всегда, женщина в поведении. Женщина может иметь безукоризненное поведение, она может стать святой в поведении, но характер при этом у нее остается прежним. Ей что-то всегда мешает в этом характере, и с этим очень трудно что-то сделать. А у мужчины, допустим, есть определенный стиль поведения, и он так и останется. Но при этом характер может быть очень классным. И он с помощью своего характера может вытягивать все проблемы, решать. Уважение является основой развития человека. Но для того, чтобы развивать человека, надо понять одно правило. Правило заключается в том, что с помощью давления, нажима, требований никогда невозможно наладить свою жизнь. А эти давления, нажимы, требования возникают только потому, что ты не самодостаточный. Точно так же, как человек хочет воды или хочет еды, и если он голодный, он с ума сходит. Точно так же не самодостаточный человек хочет счастья от близкого человека. И это желание заставляет его требовать. Но если вы этим занимаетесь, то вы хотя бы прощения просите, или просто понимаете, что это неправильно. Что-то с этим делайте, понимаете? Потому что если вы ничего с этим не будете делать, ваша семья развалится. Потому что если вы хотите знать, как создается счастливая семья, я вам расскажу. Человек должен стать самодостаточным в отношениях с природой, то есть нужно двигаться на природе правильно, с хорошим настроением, с правильным настроением. Нужно стать самодостаточным в отношениях с добрыми людьми, войти в правильный социум жизни. Есть страстный социум, это люди, которые работают, работа телевизор дом, и потом все разваливается в жизни. Эти люди вам не помогут быть счастливыми. Они могут с вами съездить, допустим, отдохнуть на природу, там бутылочку другую выпить, там поговорить о жизни. Но они вам не помогут изменить свою жизнь. Для того, чтобы менять свою жизнь, нужны благостные люди. Это те, которые вот приходят сюда на лекцию, меняются, работают над собой. Таких людей мало, но их надо искать. Мы в целом, это рекламная пауза, скрытая реклама. Мы создаем сейчас такой проект, в котором вот все люди, которые хотят работать над собой, будут видеть друг друга жизнь, будут ей вдохновляться, будут показывать свою, знакомиться легко там. То есть это мы создаем такой проект, что вот эта тусня вся, она будет как бы развиваться. И у людей будет возможность поддержку иметь от таких людей и так далее. То есть в этом требуется много вложений, сил, средств, но мы пошли этим путем еще. А? Очередная социальная сеть, как вы сказали, но немножко не так, потому что все социальные сети, они на что-то заточены, понимаете? Ну, допустим, представьте себе, что вы находитесь в виртуальном доме в таком, да, в котором есть комната молитвы, да, и вы заходите, когда в эту комнату молитвы, вы туда зашли помолиться, да, и в этот момент вы перед собой видите еще тысячу человек, которые прямо перед вашими глазами молятся. Это очередная социальная сеть или нет? Вы такую функцию видели где-то? Нет? Вот таких функций там будет море, которые дают вам возможность жить рядом с теми людьми, которые живут правильно. Вот, вот что мы сейчас создаем. Моя хорошая, в реальности не раньше, чем через 8 месяцев. И также есть еще один проект, который мы тоже создаем, очередной. Но он тоже не очередной. Вот, не скажу, пока название нельзя говорить. Его могут у нас своровать. Вот, другой проект такой. То есть мы создаем такой проект, я вам вкратце сейчас просто расскажу, там будет много чего. Я над ним работаю уже несколько лет. Это тяжелейший проект, очень трудный. Ну, суть такая, у вас есть, допустим, какие-то продукты дома, да? Вы вводите эти продукты, что они у меня есть, и выбираете, какой вид питания. То ли вы худеть хотите, то ли поправляться, то ли вы хотите итальянскую кухню, то ли ведическую, то ли еще какую-то, какую хотите, то ли китайскую. Вот вы выбрали все, что надо выбрать, нажали на кнопочку, и в соответствии с сегодняшним днем, сегодняшним климатом, вашим городом, вашей конституцией, вы получаете блюдо, которое вам надо кушать, для того, чтобы вам не болеть и быть счастливыми. Классно? А? Нереально было 3 года назад. Я делал этот расчетный модуль, то есть все конституции людей, все продукты, переделывал 6 раз. Мне понадобилось 3 года для того, чтобы это стало реально. Сейчас все считают уже. Теперь надо это все превратить вот в то, что я сказал. Окно открыть надо, да. Надо было это сделать сразу, с самого начала. И завтра тоже надо так же сделать. Если вы не делаете это с самого начала, значит, вы чего-то недопонимаете в вопросах организации. Сначала сильно надо открыть окно, раз вы не открыли с самого начала. А потом надо его открыть на тоненькую щелку, чтобы воздух шел. Если завтра не откроете, то будем с вами очень серьезные вопросы решать. Не, надо открыть навсегда, на все время, во время лекции надо открывать окно. Иначе люди просто в кунсткамеру попадают. Вентиляция никогда не справляется с тем, чтобы был воздух. Воздуха нет до сих пор. Нужно сильно открыть сейчас окно. Сильно открыть надо. И впустить воздух на полную катушку. Потом, когда он появится, потом оставить щелку. И больше так не делать, как вы сделали сейчас. Потому что это разрушает лекцию. Все, воздух появился. Теперь можно закрыть и сделать щелку. Всегда ее оставлять. Она не должна быть прикрыта. Если кому-то там тяжело сидеть, они должны уйти из этого места. Воздух должен идти в зал. Все, нормально? Всем хватает воздуха? А? До суда не дошел, да? А что, откройте сейчас, пускай везде дойдет воздух. Ну что делать, такова жизнь. Дошел? Появился у вас воздух? Нормально все? Закрывайте щелку, делайте. Все, хорошо, двигаемся дальше. Итак, поймите такую вещь, что человек не может наполняться близким человеком. Это просто невозможно. Мы априори близкому человеку отдаем энергию. Причем мужчина отдает постоянно жене, жена отдает мужу. Женщина отдает детям, мужчина отдает детям. Единственное, кто наполняется в семье от близких, это дети. Больше никто не наполняется. Понятно, да? Поэтому вы не ждите, что вас близкий человек наполнит. Это невозможно. Так не работает система. Поэтому наполняться человек должен от природы. Вот я сейчас пробежался вдоль вашей реки. Вы говорите, у нас экология плохая, бегать нельзя. Я пробежался вдоль вашей реки, чувствую себя вот так вот. Вот я бежал назад, когда я бежал вдоль дороги, и выхлопные газы мне прямо дули в лицо. Но все равно это ничего не изменило, понимаете? Потому что когда организм очень сильный, он может кислород выбирать даже среди выхлопных газов. Просто вот эта теория, что человек, если дышит плохим воздухом, он все равно будет больным, это неправильная теория. Все зависит от того, какой энергообмен. Если я, допустим, очень сильно заряженный, то есть у меня очень сильный организм, меня ничего не скосит. Понимаете? Ну, то есть лучше, конечно, бегать там, где есть воздух, но даже если его мало, хорошего воздуха, все равно пробежка очистит ваш организм по-любому. Ну, то есть я, когда бегал вдоль реки, там был классный воздух, отличный. Ну, то есть я сейчас получил огромную внутреннюю силу для того, чтобы вам что-то рассказать. Вы чувствуете, что вам сегодня на лекции спокойнее так, да, расслаблено, как будто вас вот расслабляет беседа со мной, да? Это результат того, что я зарядился там вашей рекой, вернее нашей, потому что я тоже на Волге родился. Понимаете, да, о чем я говорю? Итак, первое – это природа, второе – добрые люди, то есть те, которые работают над собой, они вам дают тоже силы жить. И третье – это храм, Бог, молитва, святое место. Природа дает человеку бодрость, хорошее настроение, хорошую работоспособность, хороший характер, ну, силы жить. Вот есть собачки скользкие и вонючие, а есть мягкие и пушистые. Вот мягкие и пушистые – это от природы, понимаете? Если они не энергию природы берут, они становятся радостными, пах! Вот, хвостом виляют. И у них хороший характер. Просто потому, что они зарядились природой. Когда собака дома сидит, она не может зарядиться природой. Она выть начинает, да? Заметили? К двери подходит. Это значит, что ей не хватает природы просто. Надо ее выпустить, она набегается, станет мягкой и пушистой. Все. Вот такой принцип жизни у всех. Не только у собачек, но также у людей. Есть только две категории живых существ, которые это понимают. Это маленькие дети грудные, потому что они сильно растут, им нужна природа, и они мозги вам вынесут, если вы не пойдете к ним, с ним на улицу гулять. И вторая – это животные. И поэтому, если у человека есть собачка или маленький ребенок, он гуляет с ним и тоже получает природу. И то, что вы можете встретить в парке. Только две категории людей. Это женщины с детьми и с собачками. Чтобы гулять, надо заводить мозги. Запомнили? То есть то, что вы называете хороший человек, это берется от природы. Вот хороший человек, это берется от природы. Запомнили, да? Теперь дальше поехали. Что дают человеку люди? Вот если у вас есть друзья хорошие, добрые люди, что человеку дают? Нехороший характер они ему дают. Они ему дают силы побеждать судьбу. Вот если, допустим, у вас есть трудности какие-то, допустим, вы на работу не можете устроиться, вас друзья помогут устроить. Только так. Если у вас семья разваливается, друзья могут спокойно вам семью сохранить, ваши друзья. Они будут жене звонить, мужу, они все сделают, чтобы она не развалилась. Это самый реальный способ не сохранить семью, это иметь друзей. Если друзья есть, они не позволят ей развалиться просто. Они будут успокаивать, решать вопросы, и все это по-доброму будет происходить. Вот у меня сообщество людей, которые работают вместе, занимаются духовной практикой, примерно 150 человек. У нас ни одной семьи не развалилось. Проблемы постоянно какие-то у кого-то бывают, но ничего не развалится, потому что тут же все включаются и помогают, и все. И все разруливается хорошо и нормально. Понимаете, о чем я говорю? И третья сила – это Господь. Или храм, верующие люди, молитва. То есть ты заходишь в храм, что происходит? Вот, допустим, тебя должны в тюрьму посадить. Зашел в храм, 5 минут постоял, ну как, не 5 час постоял, на 5% меньше шансов, что тебя посадят. Я вам точно говорю. Это так работает, понимаете? То есть ты заходишь в святое место, или, допустим, у тебя, тебе астролог сказал, что ты замуж не выйдешь, у тебя плохо планет стоит. Ну, дубина, как бы, он так сказал, это его проблемы, как бы не ваши. Но то, что он сказал, в этом есть доля истины. То есть там действительно у вас очень тяжелая судьба в этом вопросе. Но едьте в святое место. Есть святые места, которые специально заточены на то, чтобы выйти замуж. Вот есть святые люди, которые туда много молитвы вложили, и там, где они жили, ты туда едешь, и там прямо эта сила пробивает твою судьбу. И это называется милость Бога. Кроме судьбы есть еще милость Бога. Люди должны об этом знать. Не болтайте. Люди должны об этом знать, если они знают, что происходит. Она съездила в такое святое место, помолилась там, и раз, зачатие произошло. Рассказать историю вам. Один астролог сказал одним мужчине и женщине, что им не надо жить вместе, надо развестись, потому что у них по судьбе невозможно зачать ребенка вместе. Они любят друг друга, и они в соплях, в слезах, мужчина тоже плакал. Пришли ко мне с такой темой, говорят, мы вот полгода уже пытаемся разойтись и не можем, и что нам делать? Страдаем, мучаемся, плачем. Я говорю, а вам не надо расходиться? И они говорят, ну как у нас вот такое, мы не можем зачать ребенка вместе, без детей же невозможно жить, семья должна быть с детьми. Я говорю, все правильно, у вас тяжелая судьба. И как бы вы не можете просто так зачать ребенка вместе. Они говорят, ну что тогда, нам разойтись же надо. Я говорю, нет. Понимаете, астрологи многие не знают этой опции просто. Они не знают, что есть судьба, а есть милость Бога. Я им эту опцию объяснил, долго объяснял. Вбивал их это в их мозги. И они поехали в святое место в своей вере. Молились там, несколько месяцев находились. Прямо там зачали ребенка. Прямо в святом месте. Бог так им показал, что я есть. Таким образом. Хотя по гороскопу как бы шансов почти не было. Видите, гороскоп это не всегда то, что работает в жизни. Есть еще милость Бога. Это надо знать всем людям на земле. И так они зачали ребенка. Я вам рассказываю историю в 5 лет. Ну как бы, ну ладно, одного родили, а надо же, хочется больше. Опять возник вопрос, опять проблемы. Я говорю, надо ехать опять в святое место. Что, вы забыли, как бы работает ваша судьба? Поехали в святое место, помолились. Двойня родилась. Я говорю, вам троих хватит? Мы уже, говорит, боимся, что это не дай Бог, может, четвертый. Представляете, если бы они разошлись, не было бы вот счастья, не было любви, была бы печаль, и не было бы этих 3 детей. Поэтому, мои хорошие, не верьте в фатализм. Вот вам говорят, у тебя ничего не будет, осеннее пальто можешь не покупать уже. Не верьте в это, понимаете? Это все бред. Жизнь человеческая не так устроена. Есть какой-то объем работы, но надо именно работать, потому что вы говорите, я живу уже 10 лет своим мужем, ничего не получается. Так ты можешь и 100 лет прожить, ничего не будет получаться. Потому что надо знать, что делать. И я вам сейчас рассказываю, что делать. Вы не сможете с помощью просьб и требований, и даже если вы будете озвучивать как правильно, это все будет только хуже. Вы не сможете так близкого человека поменять. Это невозможно. Единственный способ поменять близкого человека, это наполниться от природы, от добрых людей, от Бога и стать самодостаточным. Итак, первая стадия любви, то есть той силы, которая приносит счастье в отношениях между мужчиной и женщиной, называется спокойная жизнь. Что значит спокойная жизнь? Я от него ничего не хочу, он от меня почти ничего не хочет. Но обычно одностороннее движение сначала. Человек сам просто вкладывается. От него еще что-то хотят, но он уже ничего не хочет. Ну, то есть человек стал самодостаточным, он живет рядом с близким человеком, заботится о нем, вкладывает в него свои силы, но силы берет не от него, и от него ничего не ждет. Один мой знакомый пришел к наставнику, говорит, я, говорит, от жены уже ничего не жду, вообще от женщин. Я, говорит, к этому привык. Мне, говорит, я совсем согласен. Но так как я ничего не жду уже и понимаю, что счастья от них не будет, то, может быть, мне в монахи пойти? Наставнику своему сказал. Наставник говорит, какие монахи, говорит, ты, говорит, уже половину пути прошел к своему счастью. Тебе осталась только половина. Он говорит, какая вторая половина? Он говорит, когда ты ничего не ждешь от близкого человека уже, этого недостаточно. Вторая половина означает, что ты должен, в твоей башке должна родиться идея, что кто-то один из нас должен быть счастливым хотя бы в нашей совместной жизни. И пусть это будет все. Я. Нет, он... Эта идея и так она есть, понимаете? Как бы ее не надо вымучивать. И когда человек так решает, что вот пусть он будет счастлив, а как бы, а я вот буду счастье получать, как мне положено по судьбе. Холодок пошел про тело? Прошел, отлично. У меня тоже прошел, когда я это понял. Итак, человек начинает идти этим путем. Первое, что происходит, первая капля любви. Вы идете домой. Отдыхать, а не ругаться. Потому что скандалов нет. Вы совсем согласны. И даже если близкий человек что-то от вас хочет лишним, вы тоже с этим согласны. То есть скандалов нет, потому что вы совсем согласны. Но это называется унижение. Потому что унижение, когда человек делает что-то против своей воли. А если вы это делаете по своей воле, вы чувствуете силу, самодостаточность. Чувство собственного достоинства у вас круто работает, и при этом вы слушаете близкому человеку. Если увидите, что это тумач, вы говорите, я уже не могу. Это тумач. И он это понимает. Что трудно не понять то, что очевидно. Итак, первое, это просто первая капля. Вы просто живете и видите, что у вас нормальная жизнь. Вас никто не беспокоит. Это же круто так жить. Когда тебя никто не беспокоит. Ты приходишь спать нормально, у тебя нормальный сон, нормальный отдых дома. Все классно, ругани нет никакой. Ты испытываешь счастье от каких-то других источников. И что происходит в конце концов? Близкий человек начинает смотреть на тебя и думать, что это ты такой счастливый? Или такая счастливая? Он может даже об этом с тобой как-то разговаривать. Он может ревновать тебя даже начать к этому. Надо все ему прощать, спокойно к этому относиться. Вторая стадия отношений называется благодарность. Это очень крутая стадия. Это стадия, когда ты победил свою судьбу. Это реально чудо. Близкий человек вдруг неожиданно начинает вести себя по-другому. Он очень благодарен тебе за то, что ты такой человек. И это высказывает даже. Он начинает радоваться тебе. И спонтанно, само по себе, начинает выполнять то, что тебе нужно от него. И благодарность – это энергия Бога. Человек, вы скажете, у меня никогда не будет благодарным. Человек может не хотеть быть благодарным. Кстати, так обычно бывает. Что благодарным – это же невыгодно быть. А хочется же выгоды всегда в личных отношениях. Но запомните, благодарность – это энергия Бога. И когда приходит время, ты отработал свою судьбу, у него из сердца вырывается эта благодарность, и он не сможет это скрыть. И в тот момент, когда благодарность пришла от близкого человека, в этот момент пришло основание, у вас есть основание его воспитывать. Ну то есть до этого времени вы можете только вкладывать в близкого человека, но как только он благодарным стал, в этот момент его ушки уже раскрылись к знанию, которое придет от вас к нему. И теперь надо разобраться, а как ему это знание давать? Вот это очень важный вопрос, потому что знание близкому человеку надо давать не так, как я вам даю. Вот я женщине, допустим, сказал очень строго что-то. Она сейчас сидит, все переваривает. У нее все внутри дрожит, трясется. Она переваривает мои слова. Вот. И это ей нужно было для жизни. Но если бы ей сказал близкий человек то же самое, она никогда бы в это не выдержала. Это невозможно. Понимаете, так только может сказать старший. И так может только сказать не близкий человек. Понимаете, да? Идея заключается в том, что близкий человек никогда не переварит от нас правду. Вот вы хотите, мы хотим правду втулить в сердце близкого человека. Это невозможно. И в этих случаях я рассказываю истории, которые все укатываются просто от них. Но эти истории были не смешными для меня. То есть мне на день рождения подарили творожный пирог. Не надо приносить творожные пироги сюда завтра. Может быть, я просто другое сказал, другую сладость, но чтобы вам просто рассказать историю. Ну, то есть, а я люблю вот это очень сильно, да? А жена у меня, она любит дарить. Ну, то есть, она любит дарить. Это ее вот радость, ей нравится дарить людям все вокруг. Ее природа так работает, женская. И она, я знаю, что и она любит как бы все дарить, но мне-то хочется творожного пирога. Это самая любимая сладость, и это еще мне подарили с любовью на день рождения. Ну, я знаю, я давно с ней живу, как бы. Я говорю, слушай, а ты хочешь кому-то половину отдать? Она говорит, да, я уже почти отдала. Я говорю, давай 1/4. Смешно, уже начинает смеяться, да? Но я-то на полном серьезе, понимаете? Это же мне подарили. А я знаю, что мне этой сладости не достанется вообще. И это вызывает у меня в сердце отчаяние и печаль, что я не понятым буду, понимаете? Такая ситуация. Ну вы смейтесь, потому что я же рассказываю для того, чтобы вы смеялись. Не бойтесь. Итак, она говорит, хорошо, 1/4, так 1/4. И отрезает 1/3. Понимаете, очень сильная разница между 1/4 и 1/3. И она отрезала уже, все, как бы, ничего не сделаешь, но я принял это как бы. В этот день, в обед, в мой день рождения, она дала мне кусочек, как бы, сказала, больше не надо, как бы это вредно для здоровья. Ну, съел я этот кусочек, хорошо. Вечером к жене пришли подружки, угощать было нечем, они поели мой творожный пирог. В результате осталось всего 3 кусочка, и я как бы рассчитывал, что хотя бы один из них мне достанется. И когда пришел обед, я спросил, а где мой творожный пирог? Она говорит, ты знаешь, такая ситуация, с утра как бы я ничего не приготовила. Мне, конечно, этот творожный пирог не очень нравится, но есть было нечего, и я его съела. Нормально? Как я решал вопрос? Я помолился, принял судьбу. Ну, по всякому поводу надо так делать, больше вариантов нет. И потом, мои хорошие, я и точно так же, как вам, всю эту историю рассказал в шутливой форме. Хотя мне было не до шуток, честно вам скажу. Она каталась по полу просто от смеха. Так ей было смешно. Она потом рассказала это подружкам, все тоже катались по полу. На следующий мой день рождения принесли 2 творожных пирога. Один она сразу отдала, говорит, 2, говорит. Ну один-то можно отдать? Я говорю, 1. Можно. Как вы думаете, сколько со второго мне кусочков досталось? 2, мои хорошие, правильно. Остальное все повторилось примерно так же. Но 2 кусочка это уже не 1. Тоже круто. Так все меняется в жизни, понимаете? Ну, то есть я вам... Следующий вариант, допустим. Жена очень-очень сильно скрупулезно прибирается на кухне. Очень скрупулезно. Из-за этого она сильно устает, и она поэтому не хочет заходить на кухню, когда много посуды. Что делать мужу? Кухня уже воняет. А? Посуду моет сам, да? Машину, машина есть. Даже в нее складывать, и то аскеза. Потому что она там может не отмыть. Надо же все очень чисто. Итак, что делать? Рассказываю. Я вам рассказываю 3 варианта, которые у меня срабатывали все. Первый вариант. Я прихожу к жене, говорю, у меня мой друг как бы сказал мне, что как бы надо как-то жене объяснить, что она не моет посуду на кухне. Ну, я ему сказал, я не знаю, я у своей жены спрошу, как это сделать правильно, чтобы она поняла. Я же не женщина. Ну, я, то есть, это жене я рассказал. Она смотрит на меня и говорит, ты что, издеваешься? Я говорю, честно, пионерское говорю. Она рассказала мне, как сказать женщине, чтобы она мыла посуду на кухне. Я сказал, спасибо, все. Больше я ничего не спрашивал. На следующий день кухня блестела просто. И так продолжалось достаточно долго. Понимаете, она ждала, когда я ее, вот по ее совету спрошу, а я этого не сделал. Ну, скажу ей это, то, что я другу посоветовал, а я этого не сделал. И кухня блестела просто. Это называется очень мягкий стиль воспитания. Второй вариант. Жена плохо спала, ее кошмарило как бы ночью. И она спросила меня, как ты думаешь, в чем причина? Я говорю, я не знаю точно, но вот согласно Священным Писаниям, когда человек плохо спит, это духи влияют. Она говорит, а откуда духи у нас в доме? Вроде мы молимся. Я говорю, духи бывают от грязи. Она говорит, ты что, на кухню намекаешь? Я говорю, у нас кухня блестит вообще, она чистая, мне все нравится. Пошла. После этого наступила другая проблема. Она ложится, поздно начала спать вечером. Почему? Потому что она кошмарила весь дом, короче. Не только кухню. Это же другая проблема возникла. И мне пришлось уже с этим работать. Понимаете, я о чем говорю? Я говорю о том, что единственный способ воспитывать близкого человека – это очень мягкий, ненавязчивый стиль. Но для того, чтобы был мягкий, ненавязчивый стиль, ты априори должен сначала переварить проблему. То есть она для тебя должна перестать быть проблемой. Но когда для человека проблема перестает быть проблемой, он вообще не хочет подходить с этим близкому человеку. Чего париться? А надо вот как раз париться в этот момент, потому что проблема решается двумя этапами. Первый – ты привыкаешь, что так вот. И ничего, как бы, ты все можешь так жить. И второй, это просто очень добро, по-мягкому, ненавязчиво, в такой ненавязчивой форме, как бы, помогаешь близкому человеку решать его проблему. Понимаете? И это меняет близкого человека. Реально он меняется. Вот у меня у жены, как у всех женщин, ей очень трудно вставать с постели. Я иногда даже подходил, молился, пытался понять, насколько ей трудно вставать. И когда я увидел, я просто пришел в ужас, что женское тело, оно настолько ленивое, что это просто капец. Ну, то есть я вижу, она лежит, вот ей даже пошевелить рукой просто невозможно. Не то, что рано вставать там вообще как бы. Я говорю, моя дорогая, пора вставать. Она такая, глазами так. Дальше лежит. Не может человек просто проснуться. Так женское тело такое расслабленное. Я когда это понял, что как бы мучить человека, ничего страшного. Потом жена начала простудами сильно болеть, просто из-за того, что она поздно встает. Это иммунитет, ну, как бы летит сразу у женщин из-за этого. Ну и гормональные функции летят. Одна из причин бесплодия, это тоже женского, это позднее вставание. Видите, женщина, я сейчас рассказываю вам про свою жену. Но вы чем занимаетесь в это время? Вы думаете, у меня то же самое, блин. Надо что с этим делать. Видите, классно же, да, работает система. Итак, я научился не обращать внимания на то, что она не может вставать рано. И вообще забыл об этом. Хотя я всегда встаю рано. Ну, за исключением тех случаев, когда я поздно там прихожу с лекции. Там, то есть человек должен спать 7 часов по-любому. Если в 12 легли, в 7 надо встать. Ну, то есть нельзя сокращать продолжительность сна, это разрушает продолжительность жизни сразу. Поэтому единственный выход – ложиться пораньше, вставать пораньше. Итак, пришло время, она поняла, что она должна вставать раньше. Смотрите, интересно, она сама начала меня просить, разбуди меня. То есть я прихожу, ее толкаю, она говорит, ты что так грубо вообще себя ведешь? И вообще поворачиваешь на другой бок, и вообще не встает. Потом, принципиально. Потом утром подходит ко мне и говорит, ты что меня не разбудил? Я говорю, ну я же тебя будил, ты как бы повернулась, и все потом. Он говорит, ты должен найти способ. Хорошо. Я нашел способ. Я по-разному пробовал. И я потом осознал, что женщину вдохновляет только любовь. Ни сила, ни влияние, ни знание, ни демагогия. Только любовь. И поэтому я садился рядом с ней. По-доброму как бы настроен. Ничего не говорил. Сидел какое-то время. Она начала чувствовать, что я рядом. Потом я говорю, как птицы поют на улице. Я сейчас пойду на улицу слушать пение птиц. Ну, у нас свой дом, там красивые птицы поют. И ухожу. Через 5 минут она прибегает. Послушать пение птиц. Женская природа так работает. Женщина вдохновляться должна. То есть женщину, чтобы ее стимулировать чему-то, у нее слабая воля. Но женщина может очень сильно, гораздо лучше, чем мужчина, вдохновляться. Поэтому, допустим, если женщины решили бегать на часть стабильно, вот самой женщине это невозможно. Для этого надо найти еще одну женщину, которая будет звонить и говорит, слушай, давай побежим завтра. И у женщины, когда особенно говорит ее подружка, у нее сильно вспыхивает совесть, она говорит, ну давай. И она потом уже не может не побежать просто, потому что она обещала подружке. Понимаете? Так работает женская психика. И так женщины могут друг другу помогать работать над собой. У мужчины все совсем иначе. Вот, допустим, мужчина мужчине звонит, говорит, давай завтра побежим рано утром. Тот говорит, ну давай. И оба не побегут. Потому что это неправильный способ. Так мужчину вдохновить невозможно. Мужчина должен позвонить другу и сказать, я завтра бегу рано утром. Он говорит, ну и беги. Чего ты мне звонишь? Он говорит, я тебе что звоню? Ну сказать, что я бегу, а ты не бежишь. Положить трубку. Может быть, в этот день он не побежит. Но если ты несколько раз так сделаешь, он начнет бегать. Потому что мужчина никогда не может быть вторым. Если он сам знает, что ему это надо, и еще ему подстегивает друг, который смеется над ним, то это невыносимо для мужчин. То есть он начинает потом так делать. То есть мужчину всегда нужно, мужчины соревновательный как бы способ подбадривать. Они должны друг друга через соревнования подбадривать, не через гармонию. Вот женщины через гармонию получают вдохновение, а мужчины через вызов. Итак, первая капля любви – это принятие человека. Вторая – благодарность. Когда благодарность наступает, то отношения уже счастливые. Люди испытывают реальное счастье в отношениях. Но на стадии благодарности очень важно человека не передавить. Ну то есть тот человек, который благодарен, он начинает вести себя скромнее, а тот, который достиг благодарности, начинает гордиться собой. То есть до этого было все наоборот. Человек служил, ему тяжелее было жить, у него чувство собственного достоинства было тяжелее поддерживать, а тот гордился собой. И когда он стал благодарен, все поменялось. Тот человек, который служил, его расслабило, как бы, и он немножко начал гордиться собой. Или сильно. Типа, что мне с таким человеком жить, который не понимает, насколько я в него вложил? Вот это чувство возникает. И в это время надо это чувство как-то куда-то убрать и дать человеку возможность быть благодарным близко. И дальше постепенно все налаживается. Он начинает, близкий человек, меняться постепенно, начинает понимать сам, не надо торопить его, стимулировать сильно. Сам постепенно приходит к пониманию, как правильно по отношению к тебе обращаться, вести себя. Есть еще третья стадия любви, называется искренность или верность. Это просто настолько сильное чувство. То есть люди, когда достигают этой стадии, они просто чувствуют то же самое, что и при первой любви. Они чувствуют такие же чистые, светлые чувства, как при первой, когда они друг друга увидели только. То есть они приходят к тому же самому через много лет. И самое удивительное, что на этой стадии Бог позволяет людям быть вместе даже в следующей жизни. И им при этом не надо париться потом, отрабатывать судьбу. То есть они уже отработали, они могут счастливо прожить всю следующую жизнь вместе. Классно? Но вот цена – это усилие над собой, тяжелый труд. Еще раз повторяю вам опасности, которые разрушают не только семью, а также судьбу человека. Первая опасность – это вот эта вот мечта. Ну то есть, если я уверена, что я могу найти себе получше, что этот человек меня не устраивает, и бросаю его, то это самая жесть, что может быть, которую только человек может испытать в своей жизни. Дальше судьба его будет бить нещадно. Потому что если человек просто из-за мечты бросает близкого человека, это такое серьезное оскорбление по отношению к судьбе, что она будет жестить по-черному. Понимаете, это жесть просто. Вторая опасность – это усталость. Ну, то есть все люди включаются, вот, допустим, мужчина, когда один живет, ему сильно не надо. Вот, допустим, я жил, когда один. Я как питался? Брал, как бы, макароны покупал, ставил их в холодильник, и там чуть замерзали. Ну, варил их, то есть, потом отрезал кусок, как бы, разогревал и ел. И мне ничего не надо было больше, понимаете, я так жил. Когда учился в институте. Простая пища, очень дешевая, и мне было нормально. Как только я женился, мне надо было сразу очень вкусно и хорошо, понимаете? Женщина тоже может очень скромно жить там в какой-то комнатушке, ей вообще ничего не надо. Как только замуж выходит, нужна квартира вся, я не могу так жить. Понимаете, вот эти вот чувства, желание вот жить нормально, прилагаемый к близкому человеку, является неотъемлемой частью жажды счастья, которое я хочу от близкого человека. Но эта жажда, она очень сильно усугубляет жизнь. Сейчас объясню. Вот смотрите, жажда комфорта и ну, как бы, жажда заботы у мужчины может и женщину сделать котлету просто. Она может настолько истощиться, настолько устать, что она потом не сможет уже жить с этим человеком. То есть, если она выкладывается, заботится постоянно, у нее нет отдыха, нет покоя, она потом начинает истерить, у нее выходит из строя гормональные функции, там сбивается цикл, то есть еще от этого еще хуже с психикой становится, и так все по нарастающей. То же самое у женщины есть колоссальная потребность внутренняя к увеличению жилплощади, ну, чтобы как бы уют был в доме. То есть это колоссальная потребность, но эта колоссальная потребность используется культурой человеческой для того, чтобы людей порабощать. Ну то есть если взять по факту, вот, ну чтобы построить жилье, для этого много денег не надо. Вот допустим мы сейчас живем в деревне, мы просто поизучали, и у нас все построили себе жилье, понимаете? Для этого очень простые материалы можно использовать. Но если ты живешь в городе, вся цивилизация, вся культура, она эксплуатирует это женское желание иметь жилплощадь. И в результате люди пашут полжизни на это. Понимаете? Просто потому, что им это надо. Так вот, женщины, запомните, если вы несколько квадратных метров как бы превысили, чем ваши возможности, то ваш муж от вас уйдет. Причина – переутомление. Ну, то есть, если вы себе стандарты вот какие-то сделали, допустим, да, и взяли такую ипотеку, что мужу надо работать на двух работах, приходит время, и ваша семья сгорает от перенапряжения мужа. То есть, когда мужчина перенапрягся, он уже не может счастье испытывать с женой, какой вариант будет дальше? Любовница. Ну, то есть, он уходит в другой. То есть, понимаете, когда люди, ну, как бы сжигают друг друга своими желаниями, то их семья естественным образом разрушается от перенапряжения. Женщина устала уже бегать за мужиком, мужчина устал упахиваться из-за ее желания как бы квартиры. В результате они неосознанно, не то что они как бы, они просто теряют любовь друг к другу. Вот люди, которые упахались, устали, женщина тоже от напряжения в труде тоже может устать. Люди, которые живут только тем, чтобы удовлетворять свои потребности, друг от друга, эта семья развалится на все 100%. Вопрос только времени. Вот я, допустим, могу, глядя на человека, примерно сказать, когда развалится семья. Все зависит от силы желания. Если люди живут, они более-менее скромные желания, они могут всю жизнь вместе прожить, они не будут уставать. Люди устают от того, что они себе планку поднимают выше, чем возможность. Понимаете? Теперь интересно знать, что вот квартира как бы все равно будет больше. Просто это должно приходить само собой. Вот, допустим, просто живем, работаем, денежка появилась, вместо того, чтобы ее тратить, отложили. Еще появилось, еще отложили. Потом раз, комнату купили вместо квартиры, потом обменялись там и так далее. И так все это происходит, понимаете? Так должно это происходить, по идее. И это произойдет в два раза быстрее, потому что, когда вы взяли ипотеку, вы думаете, что вы счастливы теперь будете жить? Запомните, есть такая формула. Счастье равно свобода. Если человек что-то получает, но он теряет свободу, счастья не будет. Потому что нет свободы, нет счастья. Человек, когда не свободен, ипотека означает рабство. Человек не будет счастлив, он все равно будет страдать. Хоть у него квартира, хоть не квартира. Он все равно будет думать об этом, что ему надо отдавать этот долг. Поэтому, мои хорошие, живите по своей судьбе. Потому что, когда вы ипотеку берете, вы посчитайте, вам придется за эту же квартиру платить в два раза больше. Понимаете? Ну зачем вам это надо? Ну а если уже взяли, то как бы примите судьбу тогда, выплачивайте, ничего страшного тоже нет в этом. Просто надо принять судьбу. Опять не хватает воздуха? Да. Еще надо побольше чуть открыть. Лучше всего, а есть еще одно окно? Еще одно есть? Только одно окно. Ну, значит, его всегда надо держать открытым чуть-чуть побольше, чем вы сейчас сделали. Потому что вентиляция все равно не справляется. Там вот сзади, в противоположном углу, люди махают этими. Мы с вами разбираем причины краха личной жизни. Первая причина – это мечта. Мужчина мечтает себе помоложе и покрасивее, женщина мечтает посерьезнее. Понимаете, каждый мечтает свое, но мечта всегда есть. Если взять, допустим, человека и сказать ему «не мечтай о лучшем», это невозможно. Женщина всегда будет мечтать о посерьезнее, мужчина всегда будет мечтать покрасивее и помоложе. Это не забрать у человека из сердца, невозможно. Теперь сразу возникает вопрос, почему люди сохраняют семьи? На это есть свои закономерности. Объясню эту закономерность. Если в семье появляется совесть, то муж не уйдет. Понимаете? Если в семье появляется терпение, которое исходит от мужа, жена не уйдет. То есть совесть и терпение – две силы, которые держат семью, людей вместе. Откуда берется совесть? От алтаря. То есть если у вас дома нет алтаря, нет икон, нет молитвы, у мужа совесть не появится, потому что совесть идет от Бога. Как это действует, я сейчас расскажу. В интернет есть такой клип маленький. Лежит Коран и кошка. И человек берет, ее манит едой. И она идет, чтобы взять еду, и не наступает на Коран. Она обступает его. Видели это? Кто видел этот клип? Она не может наступить на Священное Писание, кошка даже. Теперь кладут просто обыкновенную мурзилку, там какую-то книжку, и она тут же по ней пошла. Понимаете, если у кошки от Священного Писания возникает совесть, неужели вы думаете, что у вашего мужика не возникнет? Я в это никогда не поверю. Понимаете, это происходит неосознанно. Если у вас дома есть алтарь, то перед ним без штанов он не сможет ходить, потому что там живет Бог, который живет также в его сердце. Понимаете? То есть, если в доме есть алтарь, а тебе хочется помоложе, то он не сможет этого сделать, женщины. Просто не сможет, потому что совесть возобладает. Теперь, это совет мужчинам уже. Если вы боитесь, у вас красивая, влиятельная жена, как бы на нее все смотрят, вы боитесь ее потерять, то не надо бояться. Надо сделать всего одну вещь. Когда она истерит, вам надо научиться ее успокаивать, принимать. И если вы будете спокойно и устойчиво психически реагировать на эмоции своей жены, то женщина такого мужчину никогда не бросит. Это просто невозможно. Теперь, женщины, вы согласны со мной или нет? Все. Я вам рассказал формулу простую, как сохранить семью женщине и мужчине. Какие опасности еще есть? Тяжелая болезнь. Не думайте, что если вы заболеете, ваш близкий человек останется с вами. Он может на какое-то время остаться, но потом уйдет. Почему? Потому что кто хочет жить в страданиях? Всем хочется счастья. Понятно, да? Тяжелая болезнь – это не то, что не повезло. Тяжелая болезнь – это закономерность. И чтобы этой закономерности не было, я вам говорю, совершайте три типа аскезы. Длительное движение, непрерывное, неподвижное положение тела, то есть йога, и пост на воде. Вот эти три вещи полностью гарантируют, что человек не заболеет. Даже если ему положен несчастный случай тоже побеждается этими тремя аскезами. Если ты их совершаешь, то он будет отодвигаться от тебя. Другими словами, если тебе положена авария, она не произойдет. Понимаете, то есть вот эти аскезы, они полностью гарантируют человека здоровье, потому что там не только увеличивается его физическая составляющая, но также волевая. То есть воля и энергия, для того, чтобы злой несчастный случай победил человека, надо сначала сломать его волю. И когда несчастный случай, вот эта энергия несчастного случая сталкивается с волей человека, то человек это реально чувствует. Как девушка сказала, я чувствую, что мне не так будет хорошо жить скоро, как сейчас. Это идет столкновение с волей, понимаете? Но если человек волю свою не культивирует, то не с чем и сталкиваться. Если человек, допустим, ему тяжело, что значит человек волю не культивирует? Ему тяжело, и он сразу в омут. То есть женщине тяжело, она сразу там спать по 50 часов, обжираться сладостей, вот, и сразу с подружками там по 20 часов болтать. Понимаете, мужчине тяжело сразу выпивон, сразу там детективы там и так далее. Значит, человек никогда не поймет, что на него надвигается злая судьба. Это невозможно. Но если тебе плохо и ты побеждаешь судьбу через аскезы, тогда в этом случае ты будешь чувствовать свою судьбу и сможешь реально ей противостоять. Вот тяжело стало, вот мне тяжело стало, я побежал. Тяжело стало, я раз застыл, не двигаюсь, там йогу делаю. Тяжело стало, пост. Все, вот так человек избавляется. Есть три типа тяжело. Первый тип тяжело проявляется усталость. Первый тип усталость проявляется через снижение волевого импульса. Вот человек чувствует, ничего не могу делать. Вот что-то нет сил. Надо бежать. Если человек бежит, то у него волевой импульс включается, и тот тип усталости, который возникает, побеждается. Второй тип усталости, человек становится раздражителем, не может ничего терпеть, его все раздражает. Это значит, ему не хватает статических упражнений. Самое простое статическое упражнение – это неподвижно стоять просто. Никакой гибкости не надо. Просто стоишь и все. И лучше всего в это время молитву читать, потому что эти две вещи сильно сочетаются. А во время пробежки лучше всего слушать лекцию. Эти две вещи тоже сильно сочетаются. То есть ты лекцию слушаешь лучше, время пробежки, потому что мозги работают сильнее. А когда ты стоишь, лучше молишься, потому что в это время концентрация очень сильно увеличивается. И третья вещь, когда ты чувствуешь, что ты ничего не соображаешь, ты не можешь понять, как жить, у тебя как бы все расклеивается, и ты обескуражен в жизни, поднимите руку, у кого это. Вам нужен пост. Вам не нужно прорваться к Олегу Геннадьевичу любой ценой, вам нужен пост. И когда вы будете поститься, вы сможете все понять. Понимаете? Те люди, которые чувствуют, что у них нет сил, там, на работу сил не хватает, на образование, на то, чтобы режим дня соблюдать, не хватает сил, поднимите руку. Бег. Поднимите руку, кто чувствует, что люди начали раздражать, невозможно как бы с близким человеком рядом находиться. Дети от детей устают, от людей устают, от работы устаю. Йога. Поняли? Все. Я, видите, знание, оно очень простое по природе. Там не надо что-то выдумывать. Все очень просто. Знание очень простая вещь, и инструкции, которые приходят от знания, тоже быстро дают результат. Вот делайте то, что он сказал, вы увидите сразу этот результат. То есть, другими словами, одной из колоссальных причин, почему люди разрушают свою семейную жизнь, является усталость. Следующая причина разрушения семьи очень банальная. Не надо злоупотреблять сексом. То есть это не означает, что надо как бы жить отдельно друг от друга. Я говорю о злоупотреблении. Если вы видите, что близкий человек устает от этих отношений, то это является признаком очень серьезных проблем. Потому что люди, которые злоупотребляют сексом, они получают один ужасный результат. Результат такой. Человек, близкий человек, чувствует отвращение к вам. Причем интересно знать, что это односторонняя вещь. Ну то есть, одному человеку больше хочется, а другой уже не может. Этот другой, который не может, и будет чувствовать отвращение, и просто уйдет от вас, потому что ему с вами будет жить невыносимо, вы просто станете для него противным. Поэтому будьте осторожны, смотрите на реакцию близкого человека. Если увидите, что как бы пошла вот эта жара, то есть волна, то надо обязательно начать ограничивать эти отношения, отдохнуть, дать человеку возможность отдохнуть. Я в детстве очень любил мед. И у меня, у родителей моего отца, была пасека. И один раз мне этим медом так обкормили. Мне было всего 3 года. Я потом на него смотреть много лет не мог. Даже мед, понимаете, который мне сильно нравится, он мне сейчас не сильно нравится тоже. Но мед мне дарить не надо. На склады дома уже мед. Понимаете, да? Все, что самое лучшее даже у человека есть, все это может привести к отвращению при злоупотреблении. Следующей причиной разрушения семьи являются родственники. По статистике, 20% разводов связано с влиянием родственников. Недооценивать эту причину – это безумие. Сразу возникает вопрос, почему и что делать? Почему? Потому что родственники своему близкому человеку всегда хотят счастья. Теперь, что они видят в вас? А в вас они видят то, что им связано с их судьбой. Вот, допустим, если девушка сильно полюбила парня и встретилась с ним, то что ее мама... Что видит в этом во всем? Она видит свой развод, понимаете? Потому что ее парень будет сильно похож на того человека, который разрушил ей жизнь. Понимаете? Потому что судьба похожа у родителей и детей. Не одинаково, а просто похожа. Не та же самая судьба. Не мама мне дала такую судьбу. Ты сама себе дала. Просто мама тебе досталась по твоей судьбе. У нее похожая судьба. И так мама сильно переживает, она чувствует засаду в этой ситуации. Почему? Потому что она так обломалась сама когда-то. Как относиться к этой реакции? Надо 2 вещи знать. Первое, надо маму успокаивать. А второе, надо понимать, что в этом есть очень большая доля правды. Но эта доля правды не означает, что надо пинка под зад дать близкому человеку. Это просто объем работ. Она чувствует опасность, это реально. Просто она решает эту проблему не так, как надо решать. Чаще всего она говорит, уйди от этого человека, уйди. То есть она не понимает, что дальше будет. У нее же нет знания. Она думает, проблема решается очень просто. Но понимаете, вот это вот понимание, как вот так вот решать, это понимание очень примитивное, и оно очень отгорожено от всего, что нас окружает в жизни. Вот, допустим, смотрите, я просто привожу вам этот пример. На простых и сложных вещах. Простая вещь. Вы своего ребенка капризного бросите? Нет. А он точно так же вам дан, как муж. То есть этот способ решать проблему в данном случае не используется. Хотя люди как бы думают, что это самый лучший вопрос. Нет человека, нет проблем, да? Вот, хорошо. Это просто понять. Ребенка никто не бросает. Ну, говорит, ну это же ребенок, да? Теперь, допустим, если у вас зубы больные, да? Вы повырываете все зубы изо рта, типа, или воняет изо рта, весь рот поменяли. Вы так делаете, нет? Рука гниет, будете отрезать? Нет. Видите, мы не так вообще, то есть в нашей жизни все, что связано, я вам рассказываю все, что связано с вашей судьбой. Вам тело дано по судьбе, ребенок дал по судьбе. И только с мужем мы решаем вопрос именно так. Это, ну, как бы, это смешно. Но это наше испытание. Потому что такое испытание с ребенком не дается, с зубами не дается, с рукой не дается. Оно дается только с мужем и с женой. То есть это испытание, это то, что дано. И тело дано, и ребенок дан, и муж дан Богом. Но просто именно с мужем проверяется, тебя Бог проверяет на вшивость. Ведь понятно, что мы себя палец отрезать не будем, да? Так коню понятно. Ну, то есть этот вариант неправильный, но мама этого не понимает. Она необразованная. И если ты ее послушаешь, от этого вина твоя меньше не станет. Родители всегда замечают недостатки близкого человека, особенно того, кто должен испытывать. Один в семье больше испытывает, чем другой. Всегда так бывает. И вот тот человек, который испытывает, его родственники не любят. С этой стороны родственники не любят его. Потому что они чувствуют, что моему ребенку тяжело. И они решают вопрос родственники очень просто. Пинка под зад и все. У них такое мышление. Что с этим делать? С одной стороны, надо понять, что в этом есть как бы... Ну, есть как бы здравый смысл, то, что говорится. Не то, что надо слепо смотреть и говорить, нет, у меня все будет нормально. С другой стороны, надо понять, что вот то, что они говорят, это еще хуже, чем то, что они знают. Потому что если ты бросишь, ты проблема останется, потому что это твоя судьба, и ты еще получишь наказание за то, что ты сделал. То есть проблема увеличивается в два раза от этого поступка просто. Как вести себя человеку, на которого нападают родственники с противоположной стороны? Точно так же, как ведет себя царь страны, маленькой страны, когда нападает большая. Ну, или может напасть. Что он должен делать, царь маленькой страны? Он должен дружить, радоваться этому царю, показать свою верность, унижаться перед ним. Ну, вернее, не унижаться, а вести себя так, как будто бы он унижается. Ну, то есть надо вести себя так, как ведет себя тот, кто чувствует, что есть очень большая опасность, если этого не делать. И в результате такого поведения он получает самого лучшего союзника себе. И если, допустим, есть маленькое государство, у которого есть хороший друг, его никто не тронет. Он становится как крепость, понимаете, это государство большое, становится как крепость для маленького. Точно так же теща, если как бы с ней правильно себя вести, она становится просто крепостью, потому что ну, женщина, она так устроена, что она всегда советуется своими родственниками, прежде чем делать какой-то серьезный поступок. И как бы 100%, если мужчина очень как бы сражается за то, чтобы жена, ну, теща была счастлива с ним, хотя она постоянно... Потом она становится удовлетворенной, когда она не даст его бросить просто. Не даст своей дочери. Понимаете? То есть, другими словами, надо больше сил уделять в любом случае родителям своего близкого человека, чем своим. Потому что свои и так тебе как бы любят. А тем надо включить как бы заботу, внимание, ласку для того, чтобы нейтрализовать через них злую судьбу, которая может подействовать. Если вы видите, что они вами довольны, все, тогда все нормально. Можно чуть-чуть расслабиться. Но в целом, как бы, я мужчинам предлагаю вот такую мантру, как бы, можете между молитвой повторять. Это немножко шутка, но в этой шутке есть доля шутки.
Чё? А? Понятно, мужчины, да? Теща моя ласковая, молодая, озорная, поворотливая, заботливая. И так постоянно надо о ней думать. Приходит время, и это сработает. Но, а? То же самое. А если уже вы как бы так, раньше так не делали, и семья развалилась, тогда надо делать следующее. А теперь что делать? Поэтому я вам и сказал, девушка, поднимите руку. Мы общались. Да, я вам сказал, вам повезло, что вы с ней живете, со своей свекровью. Это круто, понимаете? Потому что если вы переварите всю эту карму через нее, то муж в ваших руках, все, ему деваться просто некуда. Понимаете, вы как бы через нее, если вы, ну, почему с ней так тяжело? Потому что так действует ваша судьба сейчас. И если вы с ней справитесь, через нее перешагнете, то все. Как бы у него просто шансов нет от вас уйти, понимаете, просто нет. Его мама его за шкирку просто назад пригребет.
А если мужчина не разрешает общаться со своей мамой?
Кому не разрешает? Встречаются пока еще. Надо это хитро делать, чтобы он ничего не знал. Вообще женщины должны всегда так вести. То есть вот как, допустим, правильно женщина, как если женщина правильная, то с ней ничего вообще сделать невозможно в семье. Потому что у ней все схвачено. Она любит родителей своего мужа, любит соседей, друзей мужа, друзья мужа тоже она их любит. Понимаете, если он ей что-то не так сказал, она всем звонит, говорит, ой, мне так плохо. И они все, на него, он такой. Это и так работает, потому что женщина соткана из любви, поэтому, когда жена, допустим, идет скандал, конфликт в семье, кто виноват? На чьей стороне дети? Жены папа плохой, на стороне жены все. Соседи на чьей стороне, если женщина правильно себя ведет, на стороне жены. Родители на стороне жены. Собачка на чьей стороне? Кто ее кормит? Она сразу перебежала на него. И тараканы даже будут на ее стороне. Все. Мужчина остается один, понимаете? Поэтому с женой, вот такой хорошей, ссориться не вариант. Мужчина понимает, что никто его не поддержит вообще. Потому что она всех любит, ее все любят. Поэтому женщина – это лучшая половина человечества. И она всегда, если она правильно себя ведет, никто ее обидеть не сможет. А правильно себя вести иногда надо хитрить. Допустим, муж с мамой не разрешает разговаривать, общаться. Ничего страшного. Будем разговаривать по секрету. И даже если он узнает, что вы нарушаете этот секрет, он скажет, ну извини, я не смогла сдержаться, ну прости. Все. В сердце он будет рад, наоборот. А не разрешает он разговаривать только по одной причине, потому что сомневается, что они будут вместе. Больше нет причин. И для того, чтобы он не сомневался, надо хитрить. Надо подружиться с мамой, и вот они тогда точно будут вместе. Понятно?
Точно так же, когда человек не женится, он не хочет распиться, тоже это из-за сомнений. Хоть он никому об этом не скажет. И в чем хитрость женщины? Постепенно тянуть его, тянуть в ЗАГС. Расписался, все, уже обратной дороги нет. Он вам может, конечно, говорить, что мы и так друг другу, мы же доверяем друг другу, что это парить. Ну, словам не надо верить, надо верить жизни. Я надеюсь, что сегодня я вам был полезен. Мы с вами пойдем дальше завтра. Есть еще много о чем поговорить. В личной жизни много проблем. Завтра будем изучать следующие шаги в этом направлении. Когда, допустим, уже трещина пошла, когда все плохо, когда тяжело, что делать, как жить, как побеждать судьбу. Сейчас у нас с вами будет тренинг, как вчера, небольшой. Надо начать слушать тех, кто молится. И к этому тренингу сколько вчера подключилось, Максим? 1500 человек вчера слушали. Вместе, я желаю всем счастья вместе с нами. Так что большая команда получается. Поэтому все настроились. Кто торопится, могут идти. Все остальные. Все, меня видят все, да? Я рад всех видеть. Присоединяйтесь к нам. Сейчас дам небольшую настройку. Смотрите, судьба звучит в сердце. Этот звук мы не слышим, потому что она сразу превращается в мысли. Вот если судьба о чем-то звучит, человек начинает об этом думать. Он не может не думать, потому что через мысли судьба все воплощает в жизнь. Мысли потом создают желания, потом поступки и так далее. Не только у нас, а также у других людей по отношению к нам. Если мне начальник не нравится, значит рано или поздно он меня выгонит. А мысли у тебя возникли по судьбе такие. Итак, что такое молитва? Это научный процесс, понимаете? Это не то, что самовнушение какое-то, как люди говорят. Я сейчас объясню, все очень просто. Звук соединяет человека с чем-то. То есть есть сила, которая может влиять на судьбу. Эта сила называется звук. Так как судьба звучит, и она рождает память о себе, человек начинает о ней думать об этом, переспокоиться, переживать, то есть и противоположный процесс. Ты просто произносишь звук, настроенный на что-то другое, не на себя. То есть цель отвлечься, вроде бы просто отвлечься от своих мыслей. Но это не просто. Для того, чтобы от них отвлечься, нужно два фактора. Первое, нужен Бог. И нужны те люди, которые о нем помнят. Потому что сам человек в это время помнит о себе. Он не помнит о Боге. То есть, если люди очень сильно настроены на Бога, очень сильно думают о нем, звучат его своим голосом, то у тебя тоже есть шанс, слушая их настроение, их понимание вещей, тоже включиться и соединиться с Богом. Соединение с Богом означает, что ты забыл про себя и просто делаешь то, что они делают там. Если молиться, молишься, я желаю всем счастья, повторяешь. То есть вошел в процесс. В тот момент, когда ты забыл о себе, в этот момент реально, это реально происходит. Вот эта память твоя о молитве или звучание, которое ты звучишь в этой памяти, оно начинает побеждать твое звучание судьбы. Что это значит реально? Это значит, что жена не уйдет, начальника не выгонят с работы, в тюрьму не сядешь, долги отдадут. Понимаете? То есть это реальная жизнь уже потом приходит, реальные вещи. И люди тысячелетиями молятся из-за этого, что это очень сильно работает. Но для этого надо реально слушать тех, кто молится, и забыть о себе. Вот это реально, что надо сделать. Поэтому пробуйте, тренируйтесь. Это надо сильно включиться в процесс слушания сначала. Слушать тех, кто молится, повторять в их настроении. Слушать весь зал, повторять в их настроении. Отвлечься от себя. Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья.